Поехали! Броня дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, вторник, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
«Хрустальная ночь переходит в утро стрелецкой казни», пишет Александр Фельдман. Верно, верно подмечено. Слушайте, значит, я быстро только скажу про аварию, которая была. На самом деле меня спрашивают, вы попали в аварию? Вот этот наш Новорижский тоннель, северо-западный тоннель, прикинь, да. Все, действительно,
красивый,
можно похвалить,
глубокий.
Можно похвалить ГИБДД один раз в жизни?
Да.
Я хочу похвалить ГИБДД. Значит, отсекают заранее, красиво, стоят двое сотрудников,
перед
с палками
МКАДом
машут, выгоняют на МКАД. Я подъезжаю, говорю, ребята, мне на работу. Он говорит, а вы там не проедете. Я говорю, а я мимо метра, мимо Строгино, через Строгино попробую, через Твардовского там и так далее. Я говорю, мне хорошо на Октябрьское поле. Ну, давайте. То есть по-товарищески, по-человечески, и не только я. Можно сказать, ну, узнали, нет. Не только я. Передо мной 2-3 машины, какой-то грузовик. Подъезжают, разговаривают. Значит, ребята пропускают, объясняют, все объясняют. Не смурные никакие. То есть ГИБДД, конечно, сработало просто, ну, просто изумительно. Это первый вопрос. Второй. Там уже потом перед тоннелем еще экипаж, еще человека 4. Значит, ГИБДД опять. Все на улице, все с палками, все приветливые. Но мне это понравилось. Я как-то почувствовал себя, что
не
это...
Не нарушителем, как
нет,
обычно.
Нет, я почувствовал, что мы, в общем, все как бы заботливые, они заботятся о движении, я тоже, так сказать, стараюсь соответствовать.
Бывает и такое.
Да?
Раз
да?
в 10 лет, не
ну,
только
не знаю,
перекрытие
10, не в 10.
Под кортеж.
Ну, 10, не в 10, но как-то сработали,
25.
Как мужики, значит, вели себя так, что я почувствовал, что мы как-то общим делом заняты, и надо друг другу помогать.
Это хорошо.
Вот это хорошее чувство. Значит, второе. Я когда узнал, что там цементовоз, я стал думать. Ну вот я, например, участвую в съемках. Вот послушай меня. Я участвую в съемках, Настя. Например.
Я сразу думаю, как я участвую в уборке.
Нет, нет, в съемках. Например, я кино снимаю. Например, я каскадер.
Да.
Ну что сказали, иди отсюда с радио. А я каскадером пошел. И я водитель-каскадер. У меня там 4-точечный ремень, как в самолете. Я сажусь в цементовоз, пристегиваюсь весь, забинтовываюсь весь с ног до головы. И моя задача положить цементовоз. А вы знаете, что в северо-западном тоннеле, вот в этом вот, с Новой Риги, в город, человек сумел положить цементовоз. И я думаю, например, вот мне там камеры стоят, надо снимают, ну, сознательно надо его положить. Настен,
да.
Вот как бы ты сделал?
Очень просто.
Ну, расскажи.
Вы просто резко нажимаете на тормоз.
Нет.
Почему нет?
Нет, недостаточно.
Да, юзом все идет и валится на бок.
И что, юзом?
И
еще надо помочь рулем. И надо поставить его на два
вы
колеса и опрокинуть.
Вы пытаетесь выравнивать, конечно.
Нет. Я бы сделал так. Я там есть... значит, я бы попробовал как бы забраться на стену. Я бы резко пошел бы в стену, ударился бы бампером. Нам же этот цементовоз не нужен потом. Я еще хочу сам лежать наверху.
А вот мне интересно,
да.
Они устроены так, что цемент может вылиться?
Конечно.
И застыть моментально.
Конечно.
Потому,
когда...
Или его надо бежать помешивать, чтобы
зачем
он...
же? Нет, сейчас его, соль, сейчас его с солью везут. Сейчас же зимний цемент. Он весь с солью, он не сразу застынет.
Не сразу.
Он не замерзает. Из-за соли он не замерзает. Значит, я представляю...
Можно поехать совочком на
капот. Я представляю себе, что нужно. Сначала нужно его опрокинуть.
Это говорит гаишнику, я еду за цементом.
Значит, в любом другом случае можно подогнать кран и цементовоз перевернуть назад. Но в тоннеле ты этого сделать не можешь.
Нет.
Значит, смотри. Первое. Я опрокидываю цемент того, что непросто. И какой-то там, конечно, талантливый гений. Там какой-то был талантливый гений, который сумел это сделать. Вы
надеетесь, что он жив?
Я не знаю. Фрог, вы хотели рассказать, как положить цементовоз? Водители цементовозов, как их можно положить? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Вот как это сделать? Вот мы с вами, вы на съемках, и я. Нам надо два цементовоза положить. Научите меня.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Дело в том, что цемент — это сухое вещество, а раствор — это совсем другое.
Но он плюхается, конечно.
Понимаете?
Да,
помимо... Цементовоз — это бочка здоровая такая.
Да.
А цемент...
Это я в курсе,
вот
я в курсе.
Везут в миксере в таком.
Но нам с вами надо было бы положить цементовоз. Цементовоз этот, ну, бочку, да, цементомешалку. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Фрок, давайте, задачу поставили нам. Вот как мы будем выполнять с вами? Положить цементовоз в тоннеле.
Безусловно, надо понимать, что в этой ситуации очень здорово помогла сила гравитации.
Гравитация?
Поскольку если бочка полная, то центр тяжести всей этой конструкции высокий.
Высоко, ага.
Потом, я так думаю, что надо было бы попросить на помощь какого-нибудь джигита на приоре, на тонированной, который тебя подрежет в тоннеле, а ты резко рулем хлоп и готово.
Подрежет в тоннеле джигит, хорошо, это хорошо, я думаю, ему удастся это сделать.
Знаем,
ему
это удастся. Там везде камера.
Ему удастся. Нет, там, какие там камеры? Ему удастся, хорошо. Дальше, значит, мы с вами метнулись влево. Я хочу влево, чтобы мое место в кабине оказалось сверху, чтобы кабина не на меня легла, а я бы сверху.
Ну, он, конечно, шел, скорее всего, он шел с крайним правым.
Да.
Цементовоз, как
нет,
я думаю.
Нет, они идут в среднем. Они боятся, что тоннель, они думают, что по краям тоннель как бы ниже. У них визуально, я вам объясню, и даже фуры, которые туда могут проехать, или там какие-то тягачи, они идут всегда в серединке. Они им кажется, что в серединке выше потолок.
Да, визуально есть такое.
Да, поэтому они идут посередке обычно.
И в конце концов, я думаю, все это должно закончиться примерно сценой, как в фильме «Ай-робот».
Да.
Вот когда там выскакивают эти роботы из большого-большого автобуса, и начинают быстро-быстро все это убирать.
А, нет, я думаю, что роботы — это аджики с лопатами, но как они переворачивают его назад? Вот вопрос.
Я думаю, что они, безусловно, вызвали туда что-нибудь типа БТР-80 или что-нибудь такое, типа мана. Какого-нибудь. И волоком его за трос, это, кстати, волоком
на боку. Я бы его на боку тащил танком, честное слово. Я бы погнал туда танк.
Скорее всего, так и было, потому что поднять же нельзя его там.
Невозможно. Значит, цементовоз улег в тоннеле. Его поднять кранами невозможно, поставить невозможно. Остается только на бочине тащить его танком, понятно?
Да.
Но это же интересно ужасно.
Конечно, не каждый день, я же говорю, раз в 10 лет.
Не каждый день. Ну, поехали дальше. У нас тут хрустальная ночь превращается в утро стрелецкой казни, как мы уже отметили. Крас говорит, что он выехал из этого тоннеля. Все нормально. Крас, вы напишите нам, пожалуйста. Там видно, как на бочине драли там асфальт этим грузовиком. Продирали асфальт, танком его вытаскивали. Видно это или не видно? Вот что интересно. Хорошо. Секундочку. Значит, давайте говорить о разрушении. Значит, я сегодня попросился у гайцев, чтобы они мне дали проехать через Строгино. Они мне разрешили. Я тарутурум-бурум, выезжаю, наконец, к Щуке. Щуку проехал без особых приключений. Курчатова. Идут толстые, знаешь, в 6 утра идут какие-то толстые тетеньки в Курчатова. Я думаю, неужели ученые?
А почему бы и нет?
А может, уборщицы?
Нет, ученые.
Ученые, да?
Женщина-ученая. Уборщица. Вы знаете, что женщины, они многофункциональные. Они на работе бывают учеными, а дома приходят и становятся уборщицами.
Значит, они приходят в 6 утра, моют Курчатова,
да, потом садятся
за
лабораторию,
за реактор и начинают делать наблюдение.
Да. Мужчины такого себе позволить не могут.
Проехал. Подъезжаю к метро «Октябрьское поле». Нас выгоняют, сгоняют влево. Сюда, на, как это, Конево, не Конево, бог весть. В общем, сгоняют нафиг налево. Я поехал. Потом все-таки выезжаю сверху, как если бы я ехал от Сокола. И смотрю, что там трагические происшествия какие-то. Кругом грузовики, все забито грузовиками. То есть невероятное количество полиции. Значит, и, насколько я понимаю, ГИБДД, и еще кто-то, и усиление.
Пыль, кромыслом, по дороге какие-то бегают, бумажки, нет, да, валяются.
Бегают множество иммигрантов. Я не знаю, откуда. Из Средней Азии. Среднеазиатских иммигрантов во множестве. Вид у них деловитый. Знаешь, какой? Как бывает у телевизионщиков на съемках, такой чуть-чуть отсутствующий и смотрящий сквозь себя. Потому что, когда телевизионщики на съемках, да?
Да.
А они же, вот, собственно, зрители не наблюдают. Зритель для них такой, ну, это мебель, скот какой-то. Ну, так, ну, короче, они-то делом там занимаются, и у них такой вид деловой. Деловой.
Да.
Понимаешь? Крошат какие-то катерпиллеры, которые, значит, какие-то гигантские, какие-то ошметки этих павильонов кидают в грузовики. Грузовики стоят в огромной очереди, пустые, готовые.
То же самое происходит на Соколе, на Тверской.
Атмосфера слаженности и какого-то красивого труда. Видно, что люди занятые, но, значит, я так не понимаю, там по метру бетона еще есть. Это как будут срубать? Расскажите, как крошили у вас. Ребят, расскажите, как крошили у вас. 7373948. Вы вышли из дому, вы вышли из метро, вы пошли к метро. Как крошат у вас? Ведь не только же на Октябрьском поле, правда же? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Тверская. Мы Маяковка.
Ага.
Просто погнали большие трактора, которые долбят этот бетон, и в течение, наверное, часов трех все это дело отбили.
Скажите, потом... а во сколько это было?
Я ехал на работу, наверное, где-то 7:30, уже завершали работы. То есть это все происходило ночью. И просто оставалось на асфальте белые пятна, которые просто-напросто потом зачищали щетками.
Да. Скажите, значит, это ночью в ночное время шумели?
Да, дети. Но это сделали так быстро и оперативно, что просто, наверное, никто, наверное, не заметил.
Никто не успел. Понятно. А у нас, значит, начинали в 6:30 сносить сами палатки. До бетона дело не дошло еще.
Да, Октябрьское поле было одно из этих мест, которые тоже сносили. Да. Ремарочку небольшую.
Давайте.
По тоннелю.
Да.
Миксера вот эти, которые несутся, они идут с такой скоростью, быстрее, чем легковые машины. И едут они только в крайнем правом ряде. Они не боятся, что они заденут, но в правом ряду очень большая колейность. И я думаю, что человек просто немножечко, как говорится, прозевал свое счастье. И слава богу, что никого не задел, а да. Просто, как
спасибо,
говорится...
Спасибо. Расскажите, как у вас сносят, как это называется? Павильоны. Как у вас сносят павильоны? Я забыл слово. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Значит, метро Баррикадное, Краснопресненское.
Да.
Снесли, но уже наполовину, 6Б трехэтажный.
Да.
И МУ тоже трехэтажный, тоже наполовину. Прямо у метро за ночь. Они еще вечером стояли. А
да.
Сейчас уже наполовину нет, а только вывеска сверху сохранилась.
Муму-то за что? Вы помните этот анекдот, когда Муму... Муму спрашивает у Герасима, за что? Нет, ну это старый анекдот. Хорошо, вы не обязаны его помнить. Ну так слушайте, а? Если Муму сносили.
Значит, да.
7373948, расскажите о вашей красоте. Мне кажется, это сегодня главное впечатление дня. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, день добрый. Это Валерий Кубенко.
Да.
Я наблюдал на Тверской, такая картина смешная.
Да.
Столько ротозеев было, страшно, вот эти бульдозеры с щипцами.
А после...
Крошили просто эти палатки, вот эти, которые там цветы. Они там сколько лет, да. Наверное, лет 15-20.
Пирамиду вот эту, да?
Да, пирамида, она такая,
можно...
она грязная, конечно, они тебя не убили, да. Быть, не снесли. Она
можно я предположу, что с августа 91-го года ничего более красивого в Москве не случалось?
Да, это картина, я просто почти ехал, так мне пришлось, довелось. И везде просто как будто какой-то мамай наступает.
Конечно. Я настаиваю и утверждаю, что с 19 августа 91 года, когда Кантемировскую дивизию ввели в Москву, когда путч был, ничего более красивого я не видел. Ну, когда...
Вам правда нравится?
Мне, нет.
Это, кстати,
Мне нравится чувствовать сопричастность к какой-то истории большой, понимаешь? Вот когда я 19 августа всюду танки, значит...
Ну это да, а как же жалко, когда ты смотришь вот на эти разрушенные дома, постройки, ты там мог купить пирожок. Давайте проголосуем.
Нет, чуть позже. Дай мне нарисовать полотно. Я хочу писать полотно какое-то в стиле какого-то невероятно огромное, как у нас...
Бородинская панорама практически.
Практически Бородинская панорама. Я считаю, я помню август 91-го, танки в городе. И сейчас примерно так же. Всюду строительная техника. Больше того, никто ни на кого не обращает внимания. Я ехал на своем автобусе, у меня белая каравелла, значит, я на белой каравелле еду по каким-то шматкам железа, лежащим прямо на мостовой. Я говорил, перебегают какие-то таджики. Я даже не перебегают, они как-то на меня смотрят сквозь меня прозрачными своими глазами. И они что-то делают. Трактор юлит рядом со мной в одном метре. Я проезжаю. С точки зрения безопасности, в иных случаях, мне кажется, все это лентами какими-то обносят. А здесь пофиг всем. Всем пофиг. То есть это было такое ощущение, что действительно какое-то наступление идет.
Да, абсолютно.
Понимаешь?
Единственное, что вселяло уверенность, это количество этой техники. Ты понимаешь, что это не случайно.
А я еще вспомнил, что у меня нет капель в нос. И я еще подумал, что было бы мило, если бы я поставил прямо посереть всего этого бедлама свой автобус.
Прям по горе обломков пошли.
По горе. Сквозь выстрелы. Я думаю, так было и в войнах, и в революцию. Я пошел бы в аптеку. Я купил бы какой-нибудь сонарин. И назад прошествовал бы с сонарином, объясняя полиции, вот сонарин. Собственно, сценарий. Вот.
Покрикивая Майна Вира.
Ты понимаешь? Это ощущение августа 91-го. Ничего более красивого. Люди, идите на улицы. Я не знаю, где еще сейчас можно наблюдать крушение. Идите на улицы, насладитесь, потому что это клево, по-настоящему большое сражение. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Александр, Москва. Да, ну, да. Смотрите, на Войковской, да, сносят тоже торговые павильоны. Там улица Зоя Александровна Космодемьянский, прямо возле метро, где парк, да, стояли, никому не мешали, в принципе. На самом деле было очень удобно, что они там были абсолютно культурные, ну, то есть нормально, где-то там хлебушек, где-то икорку продавали, то есть все хорошо.
Да.
Теперь этого нет, и, если честно, я вот не очень поддерживаю этот ход. А более того, я его не поддерживаю в той части, где... было зарегистрировано, где была государственная регистрация права, да, на такие вот помещения. Да. Что с этим делать? Да. То есть людям сейчас говорят, у вас недействительно, да, ни решений судов нет, ничего, просто пришли, все снесли. Ну, то есть как вот это объяснить?
Вы знаете, вот с точки зрения, мне кажется, вообще авторитарного движения к счастью, я вам напомню Аркадия Вольского. Помните, такой был Аркадий Вольский?
Да, конечно.
Деятель 90-х годов, значит, который говорит следующее. Поддерживать можно то, что само стоит. Но тотчас добавлял. То, что само стоит, можно и не поддерживать. Можно и не поддерживать. Оно стоит и стоит. Что его поддерживать?
Вот. Ну, в общем, да.
А поддерживать то, что не стоит, нет смысла. Значит, поэтому наша поддержка нафиг никому не нужна, я вам хочу сообщить. Оно само стоит. Вот. И оно само движет нас к счастью. А осознать, что это счастье, нам еще только предстоит. Понимаете? Мне кажется, что в этом логика авторитарного движения к счастью. Что папа делает, папа знает. Мы не должны это обсуждать. Зачем это нужно, обсуждать это? Что такое, я не понял. А?
Ну, не знаю.
Ну, папа делает. Слушай, ну как, я помню, я маленький.
Мы привыкли.
Я маленький, весной мама хочет передвинуть мебель. Папа...
Знаете, какие дети консерваторы, они всегда против.
Я помню, когда я был маленький, я тоже был консерватором. Я как-то так философски относился. Мама хочет передвинуть комод. Папа, значит, подножки комода. Папа подкладывает тряпочку какую-то, ну, чтобы они не царапали. И начинает ее толкать, этот комод, потом, значит, шифоньер.
Он долго не поддается.
Шифоньер, потом еще что-то, потом переносятся какие-то... Потом надо и бра перенести зачем-то, сверлятся дырки опять и прочее. Мама весной передвигает мебель. Например, но мы же это не обсуждаем, с нами детьми никто не обсуждал это. но просто сообщали, что жизнь станет лучше.
Времена меняются. Ну, то есть, жизнь... вы считаете, что мы не будем ни голосовать, ни
обсуждать? Нет. Какое наше собачье дело? Это что? Я не понял. Нет, какое собачье наше дело? Это что, наш город или что? Я не понял. Какое вы имеете отношение к этому?
Никогда не хотелось такого живого города.
Вам хорошо жить? Нет, тебе хорошо? Тебе хорошо? А будет лучше, так. Мать? Нет, подожди, тебе хорошо. Осознайся, сейчас. Ощути. Я кундалини поднимается. Дай. Закрой глаза. Закрой глаза. Начни дышать низом живота.
Да.
Кундалини начинает у тебя подниматься?
Что?
Ты чувствуешь, кундалини не поднимается? Нет. Поднимается. Скажи, что да.
Это
скажи да. Отвечай,
нет,
да.
Нет, я не буду соглашаться. Мне Катя тоже говорит, мама, скажи да. Я говорю, ты что, с ума сошла? Зачем?
Мать, тебя никто не спрашивал. Спрашивать не собирается, ясно? Все. Тебе будет хорошо. Тебе сейчас хорошо, а станет лучше.
Еще можно так сказать, переезжай, если станет не нравится.
Станет лучше. Переезжай, если не нравится.
Куда-нибудь.
Петербург. Вали свой Петербург.
Куда хочешь, Гонконг.
В движении. Продолжим обсуждение после новостей.
Подъем. В движении.
Так, дай посмотреть.
А вот я не вижу ничего, что я не могу читать сообщения от слушателей. Это не страшно, правда? Мне же это не
обязательно. Да плевать на сообщение. А тебе зачем?
Нет, я хотела бы.
А?
Нет? А вдруг там что-нибудь про меня напишут?
Тома говорит, жаль не дозвониться. Тома, так сейчас мы после новостей. Подождите. Значит, 5 баллов в городе. Плохо на этом самом. Если на щелчке 7 км в час, на энтузиастов 5 км в час, на нижегородке 5 км в час, в текстильщиках 5 км в час. Значит, это вот такое. А еще рублевочка остановилась перед Можаечкой. И 7 км в час подползает коварно. Вот. Но у Свободы 2 км в час. Адский ад, ребята. Адский ад. И 7 км в час на Андропова, где, как обычно, авария. Вот почему проспект носит имя выдающегося...
32 года назад умер.
Государственного деятеля. Хотел прямо сегодня дата?
СССР восстановить.
Сегодня,
да, сегодня очень много публикаций я видела.
А я не видел это.
Сегодня.
Сегодня дата
проверю.
Смерти Юрия Владимировича Андропова. Я, надо сказать, честь по чести, пропустил это блистательное время. Я жил в это время в Анголе, в Африке. Но люди, приезжавшие из отпуска, говорили, что людей ловят в банях. И отправляют на работу.
Да, 9 февраля 84-го года.
Видишь, какая трагедия.
Черт, мне было
такая
почти 6
трагедия.
Лет.
А я был в Африке, и в этот момент приезжали отпускники наши в Африку и рассказывали, что он решительнейшим образом наводит порядок, а именно, ловит людей в банях.
Сережа пастушок, поиграем, грань недров, Сережа.
Девять часов 5 минут, вторник, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей.
Это как SimCity 2000, пишет Степан из Вайтрана. Сносим неблагоприятные постройки для престижа города. Вот, в SimCity 2000 то же самое. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Сергей беспокоит.
Да, Сергей, ну как
ну
вы?
Ну что... Все прекрасно, будни ханты-мансийской оккупации, вот как я это называю.
Да ладно, а что вы делали в этих павильонах прежде?
Вы знаете как, значит, смотрите, здесь два момента. Первое, да. Для как бы простого жителя.
Давайте.
Это удобно. То есть раз вышел из метро «Скок», в этот мини-магазинчик «Хоп», пельменчиков купил, пришел домой, ля-ля, тополя, все прекрасно.
Можно скажу сразу, цены нехороши были, нехороши.
Согласен с вами, согласен с вами.
А ну какая разница, если
вот я беру в гипермаркете в огромном, да, там цены поприятнее.
Нет, ну понимаете как, в этот храм потребления, когда заходишь, ты там пельменчиков не купишь. Ты там купишь пельменчиков, хлебушка, буженинки.
Потом вспомнишь, что нет коричневого риса.
Да, 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 да.
да.
Вот, это с точки зрения как бы гражданина обычного.
Да.
С точки зрения города, ребят, ну давайте честно.
Ой, вы пропали.
Алло.
Да-да,
алло.
Вот сейчас вы опять возобновились, прошу вас.
Здесь, я просто перемещаюсь.
Да.
Ага. Значит, с точки зрения города, ребят, мы жили на это. Мы жили на малый и средний бизнес. И так было всегда и при Юрии Михайловиче, и... Окей, при Юрии Михайловиче.
Вы знаете, все равно, вот я помню какие-то времена, ага. Например, вся моя дорога до метро шла сквозь бабок, вереницы бабок, которые на ящичке, на картонной коробочке раскладывали свои там какие-то носки, бог весть.
Да, потом это все, правы.
Потом эти уже были не бабкинские носки, а китайские носки. Значит, потом мент горделиво выхаживал между ними и собирал с них дань. Потом... Значит, да, обязательный мент. А потом их куда-то выгнали. Значит, то есть этот процесс все равно неотвратимо наступает. Их же выгнали.
Вы понимаете как? Их выгнали, да. Но да. Я считаю, что, во-первых, становится не так удобно жить. Во-вторых, вот у меня каждый раз возникает вопрос. Ребят, да. А на что вы собираетесь вообще существовать? Ваш Ханты-Мансийск... Это вахтовый поселок, где вы живете здесь на НДПИ.
Ну нет, ну вот здесь вы как бы окей. Пытаетесь лично обидеть. Ну, лично обидеть. Ну, давайте так. Я знаю, ну, я знаю точно. От еще от Капкова, того, который был Капков, помните? Я точно понимаю, что Собянин по каждому такому вопросу собирает градостроительные какие-то форумы, значит, пользуется опытом, в том числе европейским и так далее. Никакой не Мансийск, ничего. Ну нет.
Окей.
Ну,
давайте, здесь да. Просто о чем разговор? Да. Я каждый раз пытаюсь это объяснить, вот, диалоги, когда заходит речь.
Да.
Проблема в том, что это люди, которые прибыли из мест, где нету своей экономики, где нету своего какого-то хозяйства.
Не знаю.
Вот. То есть они хорошие люди, они неплохие люди, они молодцы, умнички, но они в принципе не знают, что такое свое хозяйство.
Не знаю.
У них не стояло такого вопроса, и поэтому они делают вещи с точки зрения нашей. Ну, просто дикие.
Слушайте, я в октябре вот, был вот в Парижске. Я. Опять, в очередной раз. Был в Парижске в октябре, на 18 октября. Значит, смысл. Ну, там действительно такие всякие шалманчики, кафе всюду. Но так, чтобы вот зайти пельмешков купить, ну, нет этого. Ну, нет.
Ну, вот в Париже так. Пусть, ну, пусть в Париже же вот так, как они считают нужным. Они,
ну, хорошо.
Им хорошо от этого.
А в Гонконге, например, тоже все прилично, но там в темных улицах между кварталами, там, конечно, ад, настоящий ад, мусорные помойки и все на свете, но фасадные улицы тоже, даже если вы хотите купить каких-то жареных свиных шкварок, то это все равно будет на красивой витрине, вот в Гонконге. Ну нет, там тоже никаких шалманов таких.
Так шалманов-то особо давно уже нету. Где-то середина 2000-х.
Ну и здесь вот на Октябрьском поле. Вот, вот что убрали? Давайте по факту. Вот что убрали? Убрали салон Евросеть, значит, где я очень хорошо вклеивал бронированное стекло на iPhone. У украинских беженцев там каких-то. Это убрали, раз. Значит, убрали сардельничную, там сардельки продавали какие-то. Честно, я боюсь, думаю, что там стряхнин. Ну, короче, смерть неминуема. Вот, побаивать. Салон МТС убрали, где мне хамили продавцы, я, поэтому я не клиент МТС, там хамы работают. Значит, убрали. Один и второй, у нас два было на Октябрьском поле салона МТС. В таких павильонах. Ну и все.
Ну,
и все. Ну и все. То есть сардельки, Евросеть и два МТСа убрали. Ну и хорошо, я знаю.
Мы сейчас с вами рассматриваем эту ситуацию с точки зрения простого гражданина. Не люблю слово «простого». Ну, окей, с точки зрения гражданина или с точки зрения такой вот глобальной.
Ну, друзья, ну хорошо. Но мы телефоны покупаем не часто. Зачем тут два салона? Мне лично. Я сейчас говорю как простой гражданин. Так, вклеивать стекло у меня еще по пути сидят армяне. Вот здесь вот справа, как за Марселем. Марсель магазин, а потом там армяне сидят. Они вклеят точно так же стекло и бронированное, какой хочешь. Вот. Значит, вместо хохлов, ну и хорошо. Значит, а колбасу эту я сроду не ел, ну, потому что мама запрещает, и все, я не могу есть яд. Я не могу ядовитое есть. Все, а чебуречная СССР осталась. Как она есть, и есть она в подвале. Я, если захочу чебурек, я зайду к ним.
Ничего-ничего, тоже закроют.
Нет, почему? Типа они нефиг. Же в подвале.
А, и что? Нефиг, не надо, ни к чему это.
Ну, не знаю.
Вот что это такое в подвале? Вам расскажут, что там крыски бегают, да бегают. Тараканы табунами ходят.
Да там некуда, мы их вытопчем. Там такая толпа покупателей, что вытопчем всех тараканов. Что? Ну, слушайте, значит, у меня серьезный вопрос. Я лично потребитель, обычный потребитель.
Да.
Я хожу на Октябрьское поле. Я хожу по разным там нуждам, у меня всякие нужды бывают на Октябрьском поле. В частности, иногда захожу в Kentucky Fried Chicken, беру корзину с крылышками.
Да.
Ну, не часто, но бывает. Да? Значит, это осталось, это же в здании. Это в здании. Что еще такого, вот, чтобы прямо его ах? Значит, если мне надо стекло вклеить еще раз, или поменять стекло на айфоне, или на iPad поменять стекло. Есть два армянских гражданина, этот самый сын и отец. И они мастеровитые, клевые, они вот здесь по правой стороне, если идти. Нормально, они тоже в таком полуподвале, пристроечке, ну так в здании, внутри. Нормально они работают, все. Белорусские продукты в здании. И еще одни белорусские продукты в здании.
Ну, а какие-то были не в здании.
Нет, подожди меня. Значит, весь первый этаж у метро набит всякой вот такой вот канителью. Весь первый этаж. Чебуречная, колбасы, белорусские продукты, опять вторые белорусские продукты. Все это есть.
Просто есть ощущение.
Никуда оно не делось.
Сергей, но есть ощущение, общее ощущение стерилизации вот этой городской жизни. То есть вот есть, грубо говоря, картинка, знакомая нам из голливудских фильмов. Вот, азиатский
что?
Город.
Тома Торквемада. Между прочим, значит, человек, который занимается городским устройством профессионально, учится на эту тему. Он учится в университете. Тома, здравствуйте.
Да, я даже немножечко преподаю. Поэтому
вы урбанист. Подождите, я хотел сказать, я слово вспомнил. Вы урбанист.
Так точно, да.
Да, прошу
Поэтому не давайте себе вести заблуждение по поводу западного опыта. Мне, как человеку, который участвует в изучении частично даже создания этого западного опыта, совершенно очевидно, что от западного опыта берутся всякие как красивые граффити, как максимум. Ну, потому что с английским, наверное, проблема, как знаете.
Да.
Откуда бы нам взять, допустим, цену на парковке? Вот Германия, локомотив прогресса, вот, берем у них. А как там насчет цены на дороги? Ой, а в Германии они бесплатные. Ну, они же фашисты. Берем с кого-нибудь еще.
Вот ну, да, вот приблизительно. Ну да.
Возвращаясь к Москве.
Давайте.
Значит, картина все та же самая, к сожалению, печальная. Сплошного рентоискательства, которое наблюдалось на протяжении многих лет. Значит,
да.
Если у тебя есть, допустим, магазин какой-нибудь старая булочная, в квартале магазин рядом... так называемый муниципальный, и магазин какой-нибудь, вот у нас был в районе армянский, в котором было все свежее, он был 24 часа в сутки, значит, был отличный ассортимент и так далее. Все были только там.
Да.
После этого происходит рейдерское отключение света, после этого происходит рейдерский захват и снос. Значит, если строится так называемый народный гараж, да?
Да.
Мы знаем, насколько он народный.
Да.
Вот, значит, в каком квартале это не очень нужно, потому что там есть ГСК, уже 40 лет есть ГСК с отводом земли, капстроительством и так далее. Значит, приходят рейдеры, все это дело разрезают, уносят, да, на улице остается собственность, там эти колеса пропадают и так далее. То же самое
вот. Но такой не список, очень пропадает. Который... Не очень пропадает. Все это ушло в прошлое уже. Ну ладно, хорошо.
Ну так вот, я слышал список, который сейчас вы произносили там. Ну, Шешбеш, это, наверное, какой-нибудь Тадж-Махал очередной, а вот Муму я знаю, что это было вполне себе.
Муму это очень пристойно. Где... Это очень пристойно, да. Да.
Вот, я бы могли студенты прилично, там, допустим, те же самые поесть за очень-очень доступные деньги.
Да, да.
Поэтому можно, конечно, говорить о том, что. Про облик города и так далее. Но для облика.
Но Муму осталось очень хотел... много разных Муму в зданиях осталось. Муму же не вообще искореняется, а искореняется конкретно в пристроечках. Понимаете?
Ну вот это и заставляет меня предположить, что речь идет не о проблеме с, как сказать, с обликом, а о проблеме с конкретными этими местами, за которые.
Да нет, Муму остался на Тверской есть Муму. Ну что вы? Там как раз студенты сидят, там сидят студенты, пьют коктейль какой-то и договариваются о том, что вечерком они придут друг к другу в гости, делать курсовую или еще
Сергей, что-то. Сергей, да, но здесь получается, как вы не говорите про Ленина, понимаете? Да. А мог бы и бритвы по глазам, какой хороший человек.
Ну да, ну нет, ему есть. Ну хорошо, вы урбанист. Дайте нам прекраснее Москва будет. Представьте себе, что на Октябрьском поле, значит, вот, смотрите, полиция Гонконга только что разогнала нелегальных торговцев. торговцев едой. 44 пострадавших. Войди, пожалуйста. Сейчас, Томас, секунду стойте. Я знаю, что как дорого стоит для вас разговор, тем не менее. В Гонконге только что полиция разрешила разогнать нелегальных торговцев, сотрудников незаконных закусочных с центральной площади Вонгкок. Вонгкок. Уличная торговля идет там круглый год. На Новый год количество торговцев увеличивается. Обычно полиция смотрит сквозь пальцы. Сейчас их разогнали. Значит, 44 человека пострадали. То есть били дубьем. Дубьем били торговцев. А? А? Ну, да. Гонконг!
Разрешите встречный пример, кратенько.
Давай. Давайте.
Значит, страна Швейцария, технически отсталая, бедная.
Да.
Есть такое здесь явление, как рынок. Но в отличие от нас, это не то место, где много контейнеров, Тадж-Махал, значит, да, и плохо пахнет. А это обычная центральная площадь города. Ну, вот, например, Медвежья площадь. Да. Где, так сказать, обычный день у тебя стоят ресторанчики, а в рыночный день приезжают местные деревенские ребята, сколачивают из дерева и стекла какие-то совершенно, знаете, такого вот усть-илимского вида, значит, прилавки, на которых своими мозолистыми руками продают без всяких санитарных на вид норм свое замечательное швейцарское мясо и сыр. И все отлично это хавают, и никто их не разгоняет.
Ну, интересно. Ну, значит, это древняя какая-то традиция.
Да, ясно.
Ну да, спасибо Тому. Значит, послушайте меня. Тома же не в России, говорит Янг Сари. Чего нам по ушам ездит? Нет, секундочку. У него IP в форумах европейских. Янг Сари. Тома живет в Берне. Берн. Знаете, Берн, Швейцария. Столица Швейцарии. Тома живет и преподает уже даже, как видите, он растет, ну, в смысле, мы с ним несколько лет. Он учился урбанистике. Он пишет статьи по урбанистике. И он преподает уже урбанистику в университете, там, в Берне. Поэтому он не прячется никогда. Тома русский монархист, патриот, живущий в Берне. Так его вынудили обстоятельства. Ну что? Значит, блошиные рынки позакрывали. Плашку на 7/8 дюйма не купить. Все на благо потребителя, говорит Коля. Начали с киосков, закончат квартирами, пишет Александр Фельдман, который, вообще говоря, такой бузатерский интеллектуал. Суть в том, что если власть посягает на право частной собственности бизнеса, то рано или поздно оно доберется до личности. Я, Александр Фельдман, думаю, что до личности, да, должно, конечно, добраться государство, но пока еще мы намного свободнее, чем европейцы, которые не поджечь сухой травы не могут, не значит, там...
Нет, Сергей, ну у европейцев там по 300 лет кафе одно существует.
Это
и как для булочной какая-нибудь. Все-таки нас
это
нельзя
правда
сравнивать.
Это правда. Но, mm-hmm, но не в специально построенных шалманчиках. В Париже, например, значит, около Пляс Пегаль, выезжают они сильно на тротуар своими павильонами. Кафе сильно на тротуар.
Кстати,
но
террасы летние террасы тоже объявили незаконными.
Ну, послушай меня. В Париже они сильно выезжают на тротуар и причиняют действительно неудобства при проходе по тротуару, но это какая-то вот у них традиция и так далее. Но это не специально построенные сараи. А у нас специально построенные сараи из какого-то рифленого железа, значит, из чего-то такого, что напоминает по-настоящему уже Анголу. Это уже как в Анголе.
Да. Наверное,
ну,
да,
это не обязательно хорошо все-таки, Настя. Ну, давай так. Значит, мне говорят, давайте так. Существует несколько проблем. Давайте их очертим. Первое, это рабочие места. Спасибо всем, кто написал. Это действительно рабочие места. Это люди, которые, значит, молодежь, которая работала. Я видел в этих всех салонах МТС, которые были на Октябрьском поле. Молодежь, правда, они хамили, грубили, в том числе грубили всяким старикам и старухам, в том числе даже пытались грубить и мне. Но я им нахамил в ответ так коллекционно, как в Комсомольске на Амуре, они такого не слышали. Ну так вот, значит, это молодежь. В другом киоске я видел ребят, я спросил их, откуда вы с такой прекрасной г-фрикативной. Они говорят вот так, о-о-о. Они сказали, что из Донбасса. А второй сказал, что неинтересно, там, кстати говоря, как мне показалось, там украинский мир такой наступил. Один сказал, что из Донбасса, а другой сказал, что из Днепропетровска. И при этом они оба работают на Октябрьском поле. И у них абсолютный мир, и никакой антитеррористической операции нет. Понятно, да? То есть свободный Донбасс и правосекторовский, значит, Днепропетровск совершенно спокойно сосуществуют на Октябрьском поле в палатке.
Что разбивает все наши стереотипы.
Да, значит, дальше. И они мне вклеивали бронированное стекло, якобы. И еще сарделечное, вот это сардельки, цветы и все на свете, значит, в которых работают тоже какие-то хохлушки или молдаванки. Я не понимаю, типа, ну хорошо, вы когда вы говорите, нет, когда вы говорите рабочие места, я продолжаю настаивать. Это рабочие места для иммигрантов, для хохлушек, молдаванок и для хлопцев с Донбасса или что-то еще. Не рассказывайте мне, пожалуйста, что эти рабочие места глобально заняты москвичами. Нет, это неправда. Москвич ходят эти фифы московские и эти мажоры московские, фиг они будут работать в таких палаточках. Ну, забудьте это сразу навсегда. Дальше. Налоговая база. Справедливо было сказано. Справедливо. Про налоговую базу. Значит, налоговая база сократится. Ну, значит, город посчитал. Значит, город посчитал. Остались лишь алманчики для того, чтобы купить себе пельмешков у метро. Да, их много. Да, их много по-прежнему.
Ну, я тебе говорю,
подожди. Мы выходим из метро с тобой сейчас. Да. Из поезда и выходим из первого вагона. Из первого вагона. Выходим из первого вагона на Октябрьском поле. Идущий на Щуку. Направо. Первый вагон направо. Значит, выходим. Я еще раз говорю. Там обменка. Там бейкери. Какая-то, значит, выпечка свежая. Там цветы. В здании. Значит, обменка, вот там армянские люди, работают еще другие армянские люди. Потом сразу белорусские продукты. Потом за углом свежайшее мясо. Напротив, через улицу, свежее мясо с комбината. Еще одно, в подвале тоже. Сюда вот, значит, если выходим налево, идет ИОН, электронная промышленность, всякие телефоны. За ними аптека. За ними банк, Юникредит, за ними еще какой-то банк, еще обменка, значит, потом шашлычная. Ну, я тебе просто говорю, но опять есть.
Инфраструктурный район,
Нет.
Не знаю, вот...
И шашлы, это Чебуречная СССР, которую, мне говорят, закрыли. Ну, хорошо. Значит, ну все есть.
На Ленинском.
Все есть. И, наконец, кафе «Примавера». Пожалуйста. Все есть, мать. Чуть не имеется.
Ну, уговорили, хорошо, будем жить теперь среди прекрасных таких замощенных улиц с скамеечками, как вы, Настя, сегодня говорили, там, седовласцы старцы будут читать газету.
Седовласцы будут читать, голубей. Конечно. Нет, они будут читать журналы, кормить голубей, журналы.
А дети будут толкать палочкой такое колесо, бежать, и колесо будет катиться, а они
счастливые
палочкой
дети,
будут
ты
поддерживать.
Ты забываешь сказать счастливые дети. Упало. Нет, что будет теперь на Октябрьском поле, где снесли к чертовой матери павильона? Что будет? Я рассказываю. Будет парковка для прекрасных велосипедов.
И трамваев, да.
Хипстеры Концовские. Будут хипстеры в прекрасной обуви, такой хипстерской, очень внимательно следят за обувью, будут парковать там свои велосипеды. На скамеечках, которые уже есть, но которые расплодятся еще шире, будут сидеть седовласцы, которые будут читать «Пентхаус».
Будут ли бить фонтаны там? На месте каждый.
Пентхаус, Хаслер и Плейбой. Самые целомудренные седовласцы будут читать.
Тем более, что Плейбой теперь
Плейбой, женщина. Да, абсолютно верно. Значит, дальше. Будут все мамочки будут стоять с колясками, обсуждая последнюю серию, там, не знаю, какие серии были.
Ну, какие? Вы же знаете сериалы.
«Дом 2».
Нет, разве не он еще?
Я не знаю. Просто говорю. Я здесь пикрю. Девочки будут бежать с этим колесом, которые будут крыльями бабочки. Такие крылья бабочки будут от колеса. Девочки будут бежать с колесом. Есть Кентаки Фрайд Чикен на бегу. И все это будет идиллия. Наконец будут клумбы всюду.
Да,
клумбы. Понятно?
Потом вдруг тучи набегают, все открывают зонтики, начинают разбегаться по уютным домам.
По уютным кафе рядом. Уютное кафе. Напомню, место, которое я тебе нарисовал сейчас, снабжено несколькими кафе. Ты можешь там и суши похавать, и чего хочешь. Хочешь суши, хочешь курочки, хочешь чего хочешь.
Ужас, это прекрасный детский рисунок
мелом. К тому же там есть так называемый торговый центр «Дарья», абсолютно ужасный.
Я бы хотел снести.
Но его невозможно снести, потому что он на втором этаже. Как его снесешь, когда он на втором этаже?
Что на втором? Вы сносите первый, и второй падает на место первого. Это очень просто.
Я не очень понимаю, как его можно снести. Давайте спорить, товарищи. Значит, давайте спорить. Алло, здравствуйте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да.
А вам не кажется, что мы забываем еще один немаловажный аспект законности снова вот этих всех мероприятий?
Ну, там как будто все это вот проведено, какие-то решения
А вот позвольте не согласиться. Да. Дело в том, что в отношении некоторых объектов, которые уже сегодня снесены, существует решение арбитражных судов относительно того, что они не являются самовольными постройками.
Это правда.
В очередной раз наши муниципальные органы, когда они смогли своим умом достичь цели поставленной, они ее сделали просто силом.
Это правда. Но знаете, вот и существует два подхода. Давайте все-таки их обозначим. Существует подход европейский, где действительно кафе может существовать там, я не знаю, последние 100 лет, да? А существует и пережить две мировые войны. А существует подход китайский, например. Вот китайцы довольно легко сносят собственность, когда им нужно проложить, например, шоссе. И вот в Сочи, в частности, в Сочи, русские, как мне представляется, впервые в истории России законодательно, не валютаристски, а законодательно, утвердили китайский способ. Что
нас это устраивает?
Ну, видите ли, с другой стороны в Китае прекрасное шоссе. А так бы стоял там хижина дядюшки Со или Су.
Ну, пределы этого тогда каковы?
Пределы этого служения, а в одном случае уважение конкретной личности и уважение к его собственности, а в другом случае служение государству как отцу.
Ну, то мы... есть нам надо выбрать.
Мне кажется, что мы давно выбрали. Ведь мы...
За нас выбрали.
Нет, мы выбрали в каком-то смысле, потому что Россия наследует традиции Византии и Орды, а Орда вся проникнута и создана, собственно говоря, монголами на основе своего понимания Китая.
Нет, но мы же вроде все-таки хотим выстроить некое подобие законности.
Подобие законности есть в Китае, есть в Париже.
Не идеологической составляющей, а именно чтобы жить и понимать, что ты живешь в стране.
Все-таки обратите внимание на то, что законность в своей традиции есть как в Китае, так и в Париже, да, во Франции. Ну вот она, там просто разная точка, там разный идеал просто, да? А законности там и там.
Ну, в Китае мы просто не успеваем за мыслью наших руководителей, получается так.
Ну Китай же живет законно. Там есть справедливые какие-то вещи. Вот когда там вели узников раньше, то им пробивали ребро и сквозь ребро продевали стальную проволоку, чтобы они не разбегались. В линию людей пробивали ребро и сквозь ребро продевали стальную проволоку. И они вот шли в линию, и всегда никто из них не сбегал никогда в жизни. Ну а куда сбежишь-то? Вот.
Без вариантов.
Да, и это тоже была законность. Ну, законность.
Ну, пожалуй, если да. Так, конечно.
А коллективная ответственность, которую вел прекрасный Чингисхан, когда за одного предателя расстреливали десяток или сотню. Ну, не расстреливали, резали. Резали десяток или сотню. Коллективная ответственность, это же блистательный пример законности.
Черт, ну тогда ведь они же тоже должны быть перед нами ответственны.
Не совсем, ведь власть дана Богом. Как можно отвечать перед вами, когда вы не Бог никакой?
Это верно. Это
бессмысленно. Это правда. Понимаете, в чем дело? Так что, нет, по-моему, все в порядке. Я не знаю. Я живу в Москве всю свою жизнь. Оставьте мне мою пельменную палатку с мороженым и пончиковую, а? Я что, много прошу, говорит Слава? Вернемся к этому после новостей.
Подъем. Обзор прессы.
Жилье дешевеет выборочно, это «Ведомости». Стоимость квартир на вторичном рынке в целом снизилась на 2,4%. Есть регионы в России, где стоимость выросла, это, например, Крым. Российская газета рассказывает, что маршрутки будут работать по новым правилам. Ближе к лету теперь будут принимать там и общие городские билеты, и льготы будут действовать. Завьялову, скорее всего, актрису Александру убил сын. Об этом сегодня в МК, РГ и Комсомолке. Те, у кого есть знак инвалида на автомобиле, и кто вообще инвалид, пожалуйста, посмотрите российскую газету. Там с 6 февраля вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения. Теперь у вас должно быть при себе удостоверение, когда вы ездите, паркуетесь на местах и так далее. Будьте внимательны. Владельцы фур могут получить льготы в счет оплаты проезда по федеральным дорогам. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Значит, послушайте меня. У меня есть некое рассуждение, Настя. Есть рассуждение незрелости. Я в данном случае я не открываю Америки, но просто мы получаем новые и новые подтверждения незрелости нашего общества, которое всегда работает от противного, которое всегда критикует власть. Вот я вчера слушал, значит, у нас в баррикадах был Константин Боровой, Костя Боровой, который договорился до того, что Москва поддерживает исламское государство в Сирии, террористическую организацию, запрещенную в России. Значит, ну вот понимаешь, вот, то есть противостояние власти носит абсурдный характер. Абсурдный характер. Понятно? Значит, Костя Борисович, я просто, ну, позволь, вот быстро. Значит, противостояние власти вообще у либералов-западников, у наших, не носит сколько-нибудь интеллектуальный характер. Они просто, все, что делает власть, например, была власть, люди власти моют руки перед едой. Хорошо, это отвратительно. Это признак терроризма. Значит, говорят либералы-западники. Ну, как бы, подожди. Ну, давайте хоть сколько-нибудь совести иметь. Давайте говорить хоть сколько-нибудь объективистски, понимаешь? Ну, это Костя Боровой вчера договорился до того, что Россия воюет за исламское государство и поддержит исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России. Ну, понимаешь, ну как? Ну, абсурд. Абсурд! Нет у него ощущения. Он просто говорит, раз это делает Путин, значит, это негодяйство. Вот весь разговор, понятно? У них другого разговора нет вообще. Значит, я сейчас открываю Ольгу Романову. Ольгу Романову, известную оппозиционерку, так сказать, вот все.
Ну, как
это...
она оппозиционерка? Она оппозиционерка.
Она не правозащитница. Она
за правозаключенных.
Она, значит, она оппозиционерка. Она ходит на все эти вот митинги болотные, значит, белоленточные и так далее. А, значит, сейчас я открываю ее в Фейсбуке. Оль, вы не против, что я вас открыл в Фейсбуке? Значит, она пишет, значит, что громят там, перечисляет метро и уже добавила новых 14 фотографий. Дальше. Идут комментарии людей, которые привержены странице Ольги Романовой. Вот она, поддержка малого бизнеса, Мила Малинина. Значит, Дарья Будаева. Малый бизнес. Алексей Кожухов. Это что, погромы? Слав Вячеслав. Вот не за горами 1917 год. Никита Кириллов. Ломать не строить. Я читаю комментарии.
Да.
Ломать не строить. Григорий Сухуми. Джахия. План Барбаросса. Ну, то, что сейчас происходит. План Барбаросса. Елена Левина. Варвары. Одно слово. Варвары. Причем не строители шанхайчиков, не строители кибиток наподобие Анголы, африканских кибиток у метро. Варвары. А варвары те, кто это разрушают. Ну, я понятно излагаю, да?
Да, конечно.
Хорошо, понятно. Хорошо. Да. Значит, дальше. И это 30 миллиардов рублей, ну, как будто на эту. Ричардс Дмитриевс из Прибалтики. Слушайте, пишет. Но ведь... Лопатами бить по стеклам. Ричардс Дмитриевс пишет из-за рубежа.
Но ведь действительно...
Теперь, давайте еще. Значит, подожди. Помощь малому бизнесу от Собянина. И нам, москвичам, помощь, говорит Яна Мещерякова. Элина Вагилова. Утро Щелковское, все перекрыто. Народ бредет по грязи и льду к задворками, к метро. Вчера в 19 часов продавцы начали со слезами собирать товар. А мы, покупатели свежей молочки, рыбы, пирогов, стояли со слезами. И все задавали один вопрос. Зачем? А как же мы без вас? Как будто война. Понимаешь? Вот это, значит, не важно, что делает власть. Не важно, что делает власть. Главное, что все, что делает власть, плохо.
Ну как? Это абсурдно, мать. Что-то было, власть мать, это убирает.
Абсурдно.
Почему
абсурдно.
Это должно быть?
Значит, это был шанхайчик. Я тебе расскажу, как было в 90-е, потому что ты не знаешь, ты жила в другом городе. Значит, я уже рассказывал это слушателю. Все было уставлено бабками с коробками. Все
а вы думаете,
как есть.
В Петербурге
есть.
Как-то по-другому это все.
Я напомню вам, как было. И всегда стонали. Все до единого метра было в бабках. На метро Молодежное. Все было в бабках. Значит, я шел через коридор бабок, которые торговались сигаретами, носочками, квашением, мочением. И можно даже так сказать, что это было удобно. И это было удобно, потому что ты мог купить огурчики какие-то, и ты мог купить носочки, и ты мог купить сигареты у бабки. А я еще курил до 98-го года, как может быть, вы знаете. Ну, так вот, значит, все это крышевали менты. Сначала бандиты, потом менты очень быстро забрали у бандитов. Значит, когда их искореняли, был вопль. Как это можно? Ведь это удобство. Ведь это удобство. И для бабок это удобство. Они зарабатывают лишнюю копейку. Когда их искореняли, шел вой. Вой страшный. Страшный вой. Как можно бабок выгонять? Какая же совесть у вас? Где же у вас совесть? Это им копейка.
А может быть, это действительно неправильно.
Не знаю, я знаю. Но сегодня, если вам сегодня вернуть коридоры из бабок по пути к метро, вы будете неприятно удивлены. Неприятно удивлены.
Может быть, задача власти сделать так, чтобы бабки не выглядели коридором, а стояли в каких-то красивых штучках?
А пусть они не стоят вообще в красивых штучках. Я не хочу постоянных домогательств, постоянных восклицаний, значит, эймилок там, или, так сказать, капуста свежезасоленная или еще что-то. Я не хочу. Я хочу, чтобы город был похож на столицу. Я хочу. Понятно? Значит, я тогда наблюдал вой, что бабок убирают. Такой же, как сейчас, когда убирают павильоны. Понимаешь? Значит, в конечном итоге, давайте тогда все вернем, все, что удобно. Если я раньше шел на конезавод в Горках 10, и мне говорили, подожди, там, кстати, неважно, замдиректора скоро придет, подожди. Я прогуливался, и в 20 метрах от входа в полуподвальное помещение было какое-то крылечко, и там всюду лежали шприцы наркоманов. Значит, это было в 90-е. Сейчас их нет там, нет шприцев. Но их разогнали. Давайте вернемся к этому, к шприцам, потому что это же удобно. Любой шприц можно взять и снова вколоться. Это же удобно. Ну почему же неудобно? Вся земля была услана шприцами. Вся.
Послушаем.
Дальше. В подъезде валялись шприцы. В подъезде, в одном доме, где я был, в подъезде жила женщина. А у меня в канализационном люке, когда я гулял с собакой, жил мужчина. В канализационном люке, ну или канализационный, или водопроводный люк.
Они были парой?
Нет. Женщина жила в подъезде, наверху.
Про них вдвоем.
Наверху, на 16 этаже, чтобы меньше людей встречать. Она жила, женщина. Она жила, там у нее был матрас, что-то такое. Есть особый специфический запах, подобный запаху кучера Селивана, описанного великим Гоголем в «Мертвых душах». Вы помните, что кучер Чичикова приносил с собой особый дух. Селивана его звали. Ну так вот, значит, вот такой дух приносила с собой женщина, жившая в подъезде. Понятно? А в канализационном люке жил мужчина. Какой у него дух, я не знаю, потому что он туда исчезал.
Он мылся там.
Может быть, мылся, да, может быть, жил. Он там жил, насколько я понимаю, потому что по утрам он вылезал оттуда и шел на работу, а именно разбирать помойку. Разбирать помойку он шел. Потом снова прятался в люк. Значит, давайте все вернем. Давайте вернем, это же удобство. А почему его поперли? Вот поперли мужика из канализационного люка, он больше не живет там. Значит, ему теперь холодно, ему теперь голодно, ему не дают жрать с помойки. Значит, ему голодно. Где же демократия, ядрё мать? Понимаешь, давайте так рассуждать. Где же бабки у метро? Где вся эта прокат? Где этот Бомбей с прокаженными вдоль улиц? Где? Почему этой свободы нет? Прокаженным всюду сидеть, кричать и дергать тебя за руку. Давайте построим Бомбей. Вам Бомбей нужен? Мумбай. Хочешь, чтобы всюду сидели вереницы прокаженных? Настя, ну прекратите.
Я не знаю.
Ну, прекратите.
Тогда давайте спросим у тех, у кого был этот бизнес. Среди наших слушателей наверняка есть владельцы вот снесенных сегодня каких-то
позвоните,
магазинов.
Позвоните, пожалуйста, владельцы.
Может, такие компенсации, может, им такие площади
нужны.
Предложили.
Все, ребят, я не знаю. Я был когда-то в студентом на Даниловском рынке города Москвы. Студентом. Испытал чувство нехорошее. Нехорошее. И ушел оттуда. Все, значит, это Даниловский рынок, ты знаешь где, да?
Ну, конечно, да.
Все, очень хорошо. Значит, тут я был в гостях у одного приятеля своего. Он говорит, ты знаешь, я езжу завтракать на Даниловский рынок. Я такой, бэ! Он такой, ты чё? Я говорю, ну, старик, ты нашел,
мерзко. Да нет, там все поменялось, да,
мерзко,
там новый директор и
мерзко
все такое,
да-да-да. Мерзко все. Он такой говорит, чего?
Даже в The Village писали.
Он говорит, слышишь, мне он говорит, эй, говорит. Чего, говорит, Даниловский рынок, одно из самых модных мест в Москве, говорит мой приятель, который дико понтовый, который на этом самом, на GL Мерседесе ездит, да? И офис у него, прошу прощения, в Китай-городе. Значит, он говорит, ты что, дурак, что ли, говорит, на Даниловском рынке, говорит. Сейчас вообще, я, говорит, езжу туда есть кашу. А где же еще поесть каши, потому что в Жуковку, ну, он когда живет на даче, он там в Жуковке ест кашу. Значит, там тоже подают в веранде у дачи, и в даче, в ресторане дача подают кашу овсяную. С ягодами сушеными. Или со свежими, не помню. Значит, а когда он в городе, он ездит на Даниловский рынок. Настя, значит, вы против всех перемен, Настя. Значит, Даниловский рынок должен быть блевотным опять, правильно?
Нет.
Ты хочешь, чтобы Даниловский рынок был блевотным?
Нет.
А мой приятель говорит, что ему нравится нынешний Даниловский рынок. Чистый. И он мне советует туда съездить, попить кофе.
А вы
он говорит, да, он нет, он мне говорит, там кофе лучше, чем в кофемании на Даниловском рынке. Там каша лучше, чем в Жуковке. Каша, просто пожрать каши. Понятно, о чем я говорю? Ребят, ну все, ну давайте, все, успокойтесь. Возьмите, посчитайте пульс. Начните дышать низом живота и успокойтесь, ладно?
Ну кто-то же из наших слушателей должен быть владельцем такой штуки.
Поехали.
Пусть он нам расскажет, что
Расскажите, пожалуйста, владельцы подобных павильонов. Поехали. Алло, здрасте, слушаю вас. Да.
А, Сергей?
Да, вы владелец подобного павильона.
Доброе утро. Да-да-да, я в прошлом уже владелец, потому что у меня было два павильона, и посносили оба два.
Ну вот.
Один, значит, у меня был на Таганочке, второй на Курской.
Чем торговали?
Всем подряд, но он такой многосекционный, разнесли, там, начиная от часов, одежды, ну, какие-то мелочи, которые у выхода из метро.
Ну, часы-то не каждый день люди, правда, покупают.
Да. Вот, ну, какая-то мелочевка, вот.
Заколочки там все-то такое, ну, бежу.
Ну, да. Ну, бежу. Там сим-карты где-то, что-то, какие-то телефоны и прочее. Вот, если там товар не шел, менялись, арендаторы там уходили, понятно, да? То есть я как бы арендодатель был.
Я понял, продавцы, мигранты?
Реже мигранты, больше Москва и область.
Москва и область.
Даже больше область, да?
Даже больше область. Ну, то есть это рабочие места?
Разумеется, да. Ну, вот сейчас вот 1 апреля меня подснесли. Ага. Вот, 15 человек, до свидания.
1 апреля прошлого года, соответственно.
Да.
15 человек, до свидания. 15 человек, до свидания.
Слушайте, а компенсация какая-то или что-то вам предложили, или просто вас поставили
пересадку? Нет. Дело в том, что раньше мы заключали договоры с Московским земельным комитетом, да?
Да.
Вот, а потом волна началась, как Собянин пришел, да?
Да,
началась война опять сносов, таких стихийных, да, при том, что договоры аренды были у всех, да, земли, вот, народ начал выть, ну и, соответственно, это дело немножечко подприкрыли и выдали нам договор, который невозможно было не подписать, он конечный, без права пролонгации. Вот. И когда эти договоры-то заканчивались, те были, значит, с земельным комитетом на 5 лет, а новые выдали на 3 года, и продлить его уже было невозможно, потому что сам договор не предусматривал.
Вы отбили свое, по крайней мере, что затратили на стройку?
А вы знаете, дело в том, что после того, как мы подписали этот договор, нам надо было павильон реконструировать. И, в принципе, мы вложили деньги те, которые потом вернулись нам. То есть мы в ноль вышли, и до свидания.
В ноль. Ну, слушай, помните тот анекдот про еврея? Говорит, по крайней мере, я говорит, целый день...
Да.
Я целый день вращаюсь в хорошем обществе, и у меня остается...
Замечательный бульон, да.
Да, у меня прекрасный бульон. Еще, владельцы павильонов. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Или арендаторы павильонов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы владелец павильона.
Меня зовут Заур, я замгендиректора организации, у которого префектура Измайловского округа снесла строение капитальное.
Да.
Значит, это, конечно, не такое центральное место, как вот сейчас идет история по сносу, но очень похожая ситуация.
Да.
Более того, 2 года, точнее, в 2009 году мы попали под снос из-за строительства 4-го транспортного кольца.
Да.
И, значит, ТОРС, кто землю нам давал в аренду, он вышел на нас с иском в суд, значит, и суд они проиграли. То есть суд признал полностью, доказал наши документы, наши свидетельства о собственности, да, и так далее, и так далее. мы приватизированная бывшая государственная организация.
Слушайте, но мне кажется, что у каждого киоска какая-то бумага есть, согласитесь.
Чуть-чуть договорю. Да.
Но я вдобавок...
Это было 4 года назад. И у нас из трех строений оставили одно строение, Сергей.
Да.
А за другие два нам заплатили около 60 миллионов компенсацию после того, как мы выиграли суд, после всех процедур и так далее.
Да.
Мы стали эксплуатировать оставшиеся строения. Но полгода назад к нам пришли с письмом из префектуры о том, что мы самострой. Хотя 4 года назад мы выиграли суд о том, что мы не самострой.
Так вот я это и хочу. Я хочу сказать, что ни один человек просто на шару, ни один человек просто на шару строить не будет. Конечно, какая-то бумага есть. Ну как, ну,
вы понимаете, 86-й год мы приватизировали это собственность компании с 86-го года, в 92-м все это было приватизировано.
Да.
Есть документы, которые выдавало государство, свидетельство о собственности. Я лично проиграл подряд 5 судов.
Да.
Вот сейчас. И ну, мы, понимаете, мы не платим, мы не ищем контакты, не платим бешеные деньги судьям. Мне 33 года, я сам хожу в суд, потому что это собственность моего отца там и так далее.
Да.
Понимаете? И просто произвол комиссии из трех судей, кассационная инстанция, просто слила, просто беспредел, понимаете. А они говорят о том, что с них шла не префектура, а снесла подрядная организация, идите типа с ней судитесь. Но мы судились против постановления правительства, в которое нас внесли незаконно, 28-летний зампрефекта Стулов.
Да.
По фамилии. Он, как мы думаем, это косвенно, конечно, у нас есть доказательства, но наш сосед заплатил огромные деньги для того, чтобы нас оттуда убрали. И постановление тоже, по которому сейчас носят вот эти центральные точки в Москве. Но, Сергей, я как москвич, я живу на Цветном бульваре всю жизнь, да?
Да.
Я как москвич, я за, чтобы сносили все пирамиды, все вот эти вот Шанхай. Это, конечно, ужасно. Но вы понимаете, каждый случай, он очень индивидуален. А при нашем правосудии, понимаете, никто индивидуальность не смотрит. Это для них мы все с копом самострой. А мы, это же наша собственность, понимаете?
Да, но то, что вы говорите, что ваше строение стоит с 86-го года, построено при Советском Союзе, позднее приватизировано и так далее. То есть оно не обнаружилось вдруг в ночь, да?
Нет, в том-то и дело. Все документы есть. Но вы знаете, все дела в БТИ, например, дела прячут, не показывают. То есть эта система, она, понимаете, вот система работы у всех госорганов, она одна. Я не знаю, гласно это они так работают или не гласно, но у них у всех такая задача сделать дела хуже. И всегда все дела делаются хуже. Префекты меняются, замы меняются, концов не найти. Понимаете, очень индивидуально. Я вот как москвич рад, что сносят эти Шанхаи, потому что они портят город. Но эти Шанхаи строили за деньги. И получали свидетельство о собственности. Государство все это делает, понимаете, Сергей?
Да, спасибо. Мне интересна эта точка зрения, потому что это человек, который не сейчас построил. Это, по его словам, во всяком случае, это с...
А чем они отличаются? Ничем.
Нет, отличаются. Значит, безусловно, отличаются. В смысле, ничем не отличаются
вот
для власти?
В правовом смысле. Ну, вот, а или там какой-нибудь жилой дом, построенный в 93-м году. Он чем отличается? Законным или незаконным?
Прямо сейчас Томо Торквемада вышел на улицу в Берне, городе Берне, значит, на центральную площадь. Посмотри, пожалуйста, у меня вот открылось на моем компе. Вот это центральная площадь Берна прямо сейчас. Вот ровно сейчас, 9:55 он вернулся.
А у нас тоже есть ярмарки, вам ответить на это, выходного дня.
Ярмарки выходного дня, да, видал я в Калацком. Значит, прямо сейчас на центральной площади Берна, небольшого города, но столицы Швейцарии. Сейчас мы видим овощи, фрукты, колбаса, мясо сырое. Все это прямо на улице, все это под навесами. И, насколько я понимаю, там еще этот обогрев такой, лампы обогрева. Или это освещение, ну, неважно. Центральная площадь Европа, 21 век. Да, кстати говоря, когда мы гуляли в Париже, ко мне какой-то добродушный человек подошел и дал попробовать колбасы, которые он торговал тоже вот на каком-то странном... Но это убирается, то есть это не строение. Это как бы такие палатки. Палатки прямо на улице.
Их у нас продвигает как раз московская правительство.
Да, где-то, знаешь, в районе Сан-Женевьев. вот туда. Значит, там мне совали колбасу попробовать, там мне совали фрукты попробовать, сыр попробовать. Все это прямо на улице, значит, и веселые, ужасно веселые торговцы, которые даже, вероятно, и владельцы всего этого, они тебя осаждают, чтобы ты непременно попробовал, похохотал с ними, сказал им добрый день. Невероятно разлита в атмосфере симпатия ко всем, чувство счастья и так далее. Вот. Вся эта мерзость, наверное, капает на тротуары, потому что запашок есть. Во всяком случае, у колбасного ряда был запашок. Но, насколько я понимаю, это не заботит полицию, потому что это давняя традиция, древняя традиция. Никогда... В Риме я как-то был на блошином рынке прямо в центре. Прямо в центре. И там продавалась всякая дрянь, и в том числе промышленная дрянь, но и всякие вдруг почему-нибудь те самые, как их называют?
Не знаю.
Клубники. Да, клубники всякие вдруг, почему-то черешня какая-то, еще что-то. И рядом какие-то кофточки китайские, или пойди знай, какие-то заколки, все это вместе.
Но мы боремся с этой мерзостью все-таки, да? Мы боремся с этим. Нам это не нравится. Да.
Нет, мы с этим боремся. Мы с этим боремся, потому что мы хотим имперскую столицу, красивую. А что-то... А в центре Мадрида этого нет.
Такой, как...
А в центре Мадрида Хриндер. Нет. А центр Мадрида построен при Франко. Такой же маленький испанский аналог в Сталина. Значит, центр Мадрида. Там этого нет. Ты должна совсем уже куда-то в улицы в какие-то уйти, в кварталы, чтобы это увидеть. Понимаешь? Сейчас пытаюсь вспомнить. На Плаза дель Соль нет, ты идешь в Корте Инглес. Ты ничего там нет. На Плаза дель Соль только туристы. Там ничего не продается. На Плаза Майор тоже. Ничего не продается.
Я не знаю, что они там живут.
Нет, я не знаю, там ничего нет. Значит, так что, товарищи, страны разные, традиции разные. Значит, у нас будет красивый, насколько я понимаю, город. Я только одно. Там вчера еще вечером было миллион мобильных телефонов, миллион колбасы и всего такого. Куда это? А или это законная добыча разрушителей? А? Сейчас после 10 один вопрос только задам, и все. Один вопрос у меня остался. Это законная добыча разрушителей? То есть, условно говоря, рабочие захватывают себе эти все айфоны или как?
Или продавцы с собой захватывают.
Погнали. Да. Не знаю.
Подъем. В движении.
Но в Мадриде этого нет точно. Я вдоль и поперек излазил и все. Значит, а в Париже есть? И в Риме есть. Хорошо, пробки. Может быть, когда-нибудь Яндекс подключит мне пробки, и тогда я посмотрю, сколько баллов, но пока он этого не делает. Однако я вижу, что 3 км в час скорость на Волоколамке до и после свободы, значит, трудности на въезд в Москву по Новой Риге 10 км в час, и Восток, обычное место, 5 км в час на Волгоградке у текстильщиков, 7 км в час на Нижегородке и 5 км в час на шоссе энтузиазма. Щелчок едет на скорости 10 км в час, что признается всеми там как большая скорость. 7 км в час, 7 км в час до университетского на Ленинском. Большие проблемы. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, играем на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Лиссандро спрашивает, как 14-я серия «Биг Бэнг». Слушайте, а меня вчера сбила «Биг Бэнг», 14-я серия. Я начал, что бабушка должна приехать, еще что-то. И потом, ты знаешь, я вспомнил, что я хотел посмотреть «Форрест Гамп», ну, пересмотреть «Форрест Гамп». Угу. «Форрест Гамп». Я это самое... А потом я вспомнил, что X-Files уже вышла новая серия.
О боже, вы что смотрите?
Третья, нет, четвертая, нам нужна четвертая
вам
серия
X-Files.
Ну что ж, надо просто знать, и все, там Малдеры искали, и все.
Они постарели?
Не, почти нет. Скали, кстати, не постарела совсем. Ты знаешь, она начинала с порноиндустрии?
Ну, да.
Значит, знаешь, да. Почти не постарела. Вот она, секрет вечной молодости, это начинать с порноиндустрии, я думаю. Малдер тоже. Да,
не постарел.
Дает духовный. Да. Слушай,
но
значит...
Но они поженились?
Не знаю. Уже? Я не знаю. Нет. У них уже был общий ребенок, но все это, значит... Но теперь они уже не женаты ни разу, нет. Значит, вопрос не в этом. Я все помню, что 14-я серия здесь, 4-я серия там. Все знаю. Но на Кураже как раз полседьмого вечера не было еще этого самого, 14-я серия. Короче, и я решил смотреть «Форрест Гамп». Мы с супругой решили смотреть. И мы вчера смотрели его и так далее, с упоением каким-то. Ну, конечно, ты помнишь эту вещь?
Ну, я помню так, знаете...
Не надо делать вид, что ты приехала из лесу, что ты Авдотья какая-нибудь.
Машина... Что... Да, Смирнова. Машину с наклейкой «Стоп, Форест, стоп!» вместо «Ран».
Я подписался на Netflix. Плачу $7 в месяц, понятно? Я подписался на Netflix. Настоящий Netflix.
Да.
Я смотрю все на языке оригинала.
А с субтитрами?
С субтитрами.
Молодец.
Потому что, к сожалению...
Потому что без субтитров понять невозможно, о чем
они говорят. Нет, потому что я тебе объясню. Я смотрю на ангельском языке с ангельскими же субтитрами.
У меня конечно, потому что субтитры. Если их не будет,
ангельские,
то мы не поймем
из-за
ничего.
Жены. Потому что если бы не жена, я бы смотрел с испанскими субтитрами.
Ну, лучше с английскими, так вы язык чуть-чуть
подумаете. В общем, короче, мы, да, смотри, я с удовольствием. А сегодня я посмотрю 14-ю серию Big Bang Theory.
В условиях, когда доллар растет.
И, наконец, посмотрю 4-й X-Files 10-го сезона. 10.
Доллар вырос, вы знаете, да, на открытии, на 49 копеек сразу, 79.02 сейчас вот было.
79.13, можно сказать, 79.11. Я смотрю на Курсоруби, а ты смотришь в Интерфаксе, правильно?
Ну, я просто
ты не права.
Задать послушай, тему.
Хорошо,
да.
Давай. 88.63 евро, 79.11 сейчас доллар. 79.11. Доллар растет. Куда ему деться? Ну, естественно, растет. Вот. А рубль, естественно, падает. Потому что мы 75 отметили, как мы с доктором Лектором сказали. А теперь нам дорога на 80. А дальше нам дорога на... Нет, на 85. Почему у нас? А с чего бы 100?
Нет, а потом когда-нибудь...
Правительство мечется. Вот смотри, я, значит, меня бизнес спрашивает, большой бизнес меня спрашивает. Тут сидели за столом и так далее. Ну, так что будет? Я говорю, правительство мечется и Центробанк между несколькими векторами силы. С одной стороны, если рубль слишком дешевый, то будет бить инфляция.
Ну да.
Инфляция сильно большая будет. Люди с другой будут стороны, Игорь Ивановичу Сечину отдавать долги еще все надо по этому самому. Он же BP купил, ты знаешь. Он у Альфы купил, у Фридмана там, нефтяную компанию задорого. То ли за 60, то ли за 50 миллиардов долларов, я забыл. И надо потихонечку отдавать долги. Значит, ему тоже доллар слишком дорогой не нужен. Нет. Поэтому он хочет доллар по 65, и правительство для инфляции хотело бы доллар по 65. Но
да.
Надо выполнить майские указы президента, раздать всем денег. Поэтому нужно, чтобы это были дешевые деньги. Поэтому
правительство.
Смотри, какая у них
западня,
запиндю. Они попали в запиндю. Значит, они хотят, с одной стороны, Игорь Иванович отдельно хочет, по 60 долларов, по 65. А значит, чтобы соблюсти бюджет, надо по 140. По 140. Ну, хотя бы по 120 с редукцией бюджета. Понимаешь? Значит, вот между 60 и 120 они и вытанцовывают. Найдите, пожалуйста, среднеарифметическое. Пожалуйста, среднеарифметическое, дорогая. Между 60 и 5. Конечно. Между 65 и 120.
А
найдите мне, пожалуйста.
Впечатление?
Ты не можешь? Ты уходишь от ответа.
85.
Нет.
Как?
65 и 120.
Почему не 85?
Ну, не может быть так сразу. Должно быть 2,5. Там должно быть число, которое 2,5. Нет, 65 плюс 120. Получается 185.
35 плюс
получается 92,5. Должно быть 2,5. 5 на 2 делится. Понятно? 2,5. 92,5.
Да.
Я тебя смотрю. Да, правильно?
Ну, да.
Ну, все.
Ну, все. Разошлись.
90. 90. Где-нибудь 90 им надо.
И долго?
А?
А потом отдаст Сечин долги, и что мы будем делать?
Тогда уйдем на 120 смело. Тогда смело пойдем на 120. Но тогда нам скажет Силуанов, что инфляция. А инфляции нельзя допустить. И мы не пойдем на 120, пойдем скромно 95-100. 95-100. Потому что, ну, конечно, ну, конечно. Хорошо, нефтица, кормилица, заступница 32,87. 32,87. Между тем, доллар уже 79,14.
А если вступит война на
ближайшем? И 1,12,02, вот здесь высокий евро остается высоким. Значит, а? Где
если вступит война? Вот Бахрейн.
Уже сейчас... никого не парит. Уже никого не парит. Бахрейну подарили жеребца, ты знаешь.
Я обратил внимание, в этот царский подарок.
Мы Бахрейну подарили жеребца.
Они нам меч, мы им жеребца, который как два Роллс-Ройса.
Меч, да у нас этих мечей как грязи.
В музей Поля Чудес отправится их меч, да?
Да, Якубовичу.
Да.
Дамасская сталь у нас как грязи. У нас в Дагестане куют сталь такую, что им не снилось.
Что смогли, то и подарили.
Мы им жеребца, который стоит как два Роллс-Ройса. Чувак, который продал Кремлю жеребца, да. Рассказывает, стоит как два Роллс-Ройса.
Видите, ему повезло, удалось продать жеребца.
Он продал жеребца. Он говорит, в субботу уже дарили, уже забрали, в четверг приехали вести переговоры. Он продал, минимальная цена Роллс-Ройса 15 миллионов рублей. Значит, он продал жеребца Кремлю для подарка этому самому. Главе Бахрейна, кто там, королю.
Мог бы так отдать.
Не мог. У него бузинес. Он из всех веревки вьет. Понимаешь?
Даже скорее.
Значит, он за 30, вероятно, миллионов рублей продал им жеребца. Но жеребец, я смотрел, фотки очень хорошие. Причем фотки, на движение. На движение четырехлеточка очень хороший. Очень хороший. Что редко бывает с халтыкинцами. Они же все похожи на забор. Ехать на халтыкинцы, это все равно, что на заборе. Но они очень узкие. Они не широкие, неудобные лошади.
Да?
Да. Они гибкие, но узкие. Понимаешь?
Спина, то есть узкая.
Узкая вся грудная клетка узкая, сам конь узкий.
Ага.
Узкий, сплющенный из боков.
Я никогда не думала о конях вот в таком
смысле. Ехать на заборе приятно? Ехать на заборе приятно? Скажи мне.
Не думаю.
Сядешь на Ганновера или ты сядешь на халтыкинца? А халтыкинец размером с твою кошку, но, правда, этот высокий, конкретно этот высокий. Значит, хорошая холка такая большая, мясистая,
он
значит, сильный.
Владельцы.
Ну вот, нет, на халтыкинце неудобно ездить, это ужасно. Это все равно, что сесть на забор, тебе там въедается в ягодицы, и это его хребет, это ужасно и так далее. Зачем это
нужно? А седло?
Седло, ну, не знаю. Спасает. Седло не спасает, потому что оно разрубает хребтом. Слушай, дело говорю. Я где-то это все... Я где-то это все прочитал и пытаюсь вам рассказывать. Но мне не понятно.
Интересно. Вот я давно про такие царские подарки ничего не слышала. Чтобы какой-нибудь там канадец к нам приехал, чтобы мы ему там скупуна подарили. Нет.
Где-то была статья, я все это читал с утра, но уже теперь забыл. Ладно, не буду.
А про что?
Про этого халтыкинца, про этого Бахрейна, про этого чувака, который там держит в Рязанской области держит конехозяйство. Он еще говорил про разных артистов, которые у него покупали тоже коней и все на свете. Ну, хорошо, не буду, это уже частности. Давайте поговорим все-таки. Слушай, у меня один вопрос был правовой, международно-правовой вопрос. Я правильно понимаю, что, только фризские, говорит Тома, только фризские. А фризы знаешь, чем хороши?
Нет.
Если мы сейчас будем говорить...
это интересно, почему фризы, я один раз в жизни вы
фризы говорите, смехом я... таким на ногах? И они, когда идут, они вот этим мехом, у них красивые, очень длинные-длинные хвосты, очень красивые, которые можно сделать curly, если у тебя есть плойка.
Да,
можно плойкой фризу хвост сделать.
А он тебя не легнет с одной ногой в этот момент?
Фризы смирные, дорогая, это каретная лошадь. Они очень смирные.
Я без палки не
это покажу. Каретная лошадь, что она будет легаться-то,
крупное
извини?
Крупное животное.
Несколько раз. Хорошо, у меня вопрос, который я уже задал, и не могу никак завершить. Да. Вопрос простой. Скажите, пожалуйста, а в этих павильонах было полно добра еще вчера вечером? Колбасы и мобильных телефонов, которые сносятся в Москве. Скажите, пожалуйста, это законная добыча сносильщиков? Ну, кто сносит, короче? Правильно или нет? Через секунду. Позвоните, пожалуйста, хозяева павильонов и скажите мне. Мобильные телефоны, колбаса и прочая всякая шняга. Это все добыча тех, кто вас носил, законная? Мне кажется, это правильно было бы. И, ну, действительно, как-то обнадеживающе. Я бы не пошел вас сносить нафиг, если бы мне не сказали, что моей добычей станет целый магазин Евросети, например. А если бы сказали, что да, забирай, Серега, я бы пошел бы, сносил бы. Сносил бы с удовольствием. Да, давайте все-таки поговорим об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Насчет сноса, скажу вам насчет метро Конькова.
Да нет, скажите, а добыча, вот именно товар?
Добыча, сейчас расскажу про добычу.
Давайте, давайте.
Значит, ну, начнем с того, что были все предупреждены заранее, но упорно упирались на протяжении уже пару лет.
Это вот правда, потому что не верили, не верили.
Не верили, да, не верили, потому что подруливает всем этим местный депутат. Вот, думали, что отстоят, но не вышло. Но всех их предупредили. В принципе, добро, но все свое вывезли.
Да.
А в 6 утра уже приехали потом милиция, вот эти вот все люди, и начали просто-напросто все это дело варварски
громить. А почему первые сообщения пошли на лентах, что начался снос в 1:50? Значит, не в 6 утра, все-таки это у вас в Конькове в 6 утра, а во многих местах...
Ну, у нас в Конькове в 6 утра, да.
Понял. Значит, а добро они как вытаскивали? Как погорельцы в сумках каких-то, как они все это... Или культурника?
Нет, если кто как, сразу понабежала местная, так сказать, местные люди. То бишь, мародерство было такое, что просто страшно было, на самом деле, подходить туда
вот
дальше.
Видите,
можно
все-таки,
было самому
вот
отплатить.
Видите, вот я так и надеялся. Спасибо. Я так и надеялся. 7373948. Я думал, ну, смотри, есть два способа. Один способ – это организованно разрешить им припарковаться на тротуарах. Разрешить. Угу. Поставить им машины. Дальше. Дать им даже милиционера с охраной, ну, охрана какая-то, полицейский, чтобы они вывозили добро. Вчера вечером, например, вчера вечером. Они вывозят добро, например, ну, нет, хорошо. Пусть будет даже, я бы сказал, в воскресенье. Они бы вывозили в воскресенье. Дать полицию, дать машины. Ну, что? Или машины за свой счет. Понятно, да?
Ну, да.
Погрузка, аккуратно, чистенько, все, раз-раз, все в специальных синих этих самых комбинезонах. Понятно?
Да.
Нет, говорит, они там драпали с какими-то мешками, сумками, как идиоты, мародеры хватали все, что плохо лежит. Вот, узнаю брата Васю, узнаю, узнаю, товарищи, родные вы мои, как я вас люблю. Алло, здрасте, да, прошу вас. Алло, нет, не получается. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Да, Роман. Ну, как?
Здравствуйте. Знаете, а никто почему-то не задается вопросом, а кому это выгодно все?
Нет, все. Куда делось добро? Вот я про добро спрашиваю, Роман.
Ну,
про добро. Ну,
понятно,
давайте, давайте про добро. Ну, хочется мне про добро, ребят. Ну, добро-то все-таки стало добычей мародеров или нет? Вот это мне интересно. Владельцы, которые эвакуировались, позвоните, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, меня зовут Александр. У нас автобаза с незаконными постройками. Нас выгнали, заехала государственная организация, ГБУ.
Да.
И они используют наши постройки точно так же, без всяких документов, и как бы будут дальше пользоваться.
Вот видите, ну потому что другой у них этот сам начальник.
Ну,
начальник помощнее у них, ну, согласитесь. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
А, Сергей?
Да, мародерство, пишите мне, пожалуйста, потому что я без него,
Сергей,
мне как-то скучно.
Я не владелец, как бы, но я очень активный свидетель того, что происходило вчера на Академии.
Давайте.
Значит, ларьки стали закрываться примерно там где-то в 9 утра, я остановился просто за сигаретами на Кривичке.
Да, да.
Примерно где-то с 12 запустили газельки на тротуар.
Вот,
и
видите?
Пенсионер, который как бы стоял там, следил за тем, что сами торговцы все это загружали в свои газельки.
То есть все было культурно.
Цветы, продукты. Да, ну, я так понимаю, что продукт там торговый дом Каховка.
Ага.
Как было написано.
Ну, все было культурно. Вот.
То есть все было культурно достаточно. Все,
да,
спасибо.
Спасибо. Да. Мне пишут, что на Плаза Майор в Мадриде полно мелких магазинчиков. Ребят, ну подождите, значит, Плаза Майор в сезон забивается ресторанами, включая ресторан, где был Хемингуэй, и включая ресторан, в котором никогда не было Хемингуэя. Там на одном ресторане написано, это ресторан, в котором никогда не было Хемингуэя. Вот. Так, слушайте. Значит, на Плаза Майор, действительно. Но там нет никаких таких строений, насколько я припоминаю. Эй, там просто по периметру, под анфиладой вот этой, все магазины, и на одном из них я купил себе шляпу прекрасную, правильно. Другое дело, что когда ты выйдешь с Плаза Майор в одном из направлений, инстинкт подскажет, в каком. Там есть прекрасный павильон временный, который был бы снесен в Москве, но не снесен в Мадриде. Угу. Временный павильон. Метров, наверное, 50 на 20, такой крупный павильон, где подают прекрасную вкуснятину, сладости, в частности, колбасы, ветчины, всевозможный хамон. И там же есть прекрасный прилавок, у которого вы найдете меня. Там подают трех видов устриц с шампанским. Ты берешь дюжину устриц, тебе дают фужер шампанского, но ты, значит, а потом дюжина таких устриц, а потом бургундских, а потом, не бургундских, а британских, Британь, из Британии, еще какие-нибудь из Сантандера устрицы, и там подают 3-4 видов устриц с шампанским. Вот там вы найдете меня. Это за Плаза Майор, это не на самой Плаза Майор. Зачем вы муть какую-то здесь пишете? А? Значит, все было хорошо. В воскресенье на Октябрьском поле культурно выезжали МТС и другие конторы. Рассказ 53-й. Да, еще одно свидетельство. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Вот на Мневниках был огромный рынок, если вы помните, несколько лет назад.
Да.
Вот там мародерство. Это было мародерство.
А сейчас я вам хочу сказать, там сделал Никита Небылицкий, значит, по его словам, родственник владельца «Серебряного дождя». Значит, Никита Небылицкий сделал мотошколу.
Ну вот вы представляете, огромный рынок, где торговали всем, и рыбой, и овощами.
Прекрасно было, да, прекрасно.
И все это было сделано, столько народу там было, все остальное. Но много лет вообще там не было никакого ни мото, этого просто все стояло.
Да.
Конечно, человек спросил, кому это выгодно, да.
Да.
Просто поругался в Цурители с Юрием Михайловичем.
Поругался? Нет, он святотатственно не мог с ним поругаться. Он, наоборот, всегда думал о нем как о полубоге. С Церетели да, поругался?
Ну, Церетели завел много родственников, и там хозяева были грузины, в принципе.
Ну,
тоже
что?
Родственники Церетели.
Да.
И когда-то в префектуре северо-западного
сейчас было
такое
совещание,
там давайте, же еще совхоз давайте. Тепличный.
Да.
Очень успешный совхоз был.
Да.
И когда спросили, значит, когда совхоз Тепличный стали оттуда выселять,
Никита Невлеск, секундочку. Никита, привет, все, доброе утро.
Привет.
Да, привет. Слушай, скажи, пожалуйста, а как ты захватил рынок? У меня сейчас слушатель был, который всплакнул, что какие-то ужасные родственники Церетели, и все, вот этот рынок, который был в Мневниках, и рассказывает про твою территорию. Расскажи, как ты снес рынок и воцарился.
Ну как, взял тебе Церетели... Долго его бил.
Не, ну серьезно. В связи со сносом палаток. Мне сейчас звонят люди. И в частности вспоминают в слезах, как ты каким-то ужасным образом снес им рынок, где они покупали молочко, творожок и всякую такую шнягу.
Так и пришлось сделать. Я же жестокий человек.
Да.
Они молочко, а мне рынок.
Скажи, что ты думаешь о сносе вот этих павильонов сейчас в Москве?
Ну, а что можно думать о сносе павильонов? Слушай, под одну гребенку несут и тех, кого нужно сносить, а того тех, кого не нужно.
Это же в интересах красоты. Послушай меня, это в интересах красоты. Вот, например, у тебя выскочил прыщ, не скажу на каком месте. Ты же сносишь его и плюс вокруг до сантиметра кожи.
Понимаешь, когда сантиметр, то все ничего.
Да.
А когда вместе с ногой, если прыщ на ноге, вот что плохо. Пирамиду как можно?
Для красоты. Это же для красоты, в интересах эстетики. Он был поэт. Он хотел, чтобы там девочки бежали с... Понимаешь? Вот смотри, вот сейчас там пирамида, да? А в другой момент там будут бежать девочки с косами, с бантиками, бежать с такой бабочкой, которая на колесике и хлопает крыльями.
Отличный образ.
Да.
И мертвые
да.
с косами стоят.
Нет.
И тишина.
Нет, красота. Голуби, юные пенсионеры 60-65 лет сидят и листают пентхаус на скамеечках.
Когда скамеечки, причем нужно вывести из парка Сокольники, они там зелененькие такие есть.
А уже ставят 10-го. У нас на Щуке поставили новые.
Новое неинтересно. Нужно же компилировать то, что было хорошего при советской власти, и то, что появилось.
Значит, ты целым разделяешь.
Я, да, и причем я предлагаю как комедийщик ставить на крышу павильонов, тогда мы совместим два процесса.
Да, спасибо, спасибо, хорошо. Это был Никита Небелинский. Я просто представил вам человека, который самым коварным, беззастенчивым образом снес в Омневниках рынок и воцарился там со своими мотоциклами. Правда? Тот самый Небелинский, который нас прогонял в Ростов за рекордное время на мотоцикле, потом нас прогонял в Лиссабон на мотоцикле. Значит, он такой лихой. Он лихой.
Хорошо.
И который рассказывает, но это только после, может быть, если вдохновение посетит его, он рассказывает, как он до Сомали через Африку доехал на мотоцикле. Но это он не каждый раз рассказывает, потому что это рискованный рассказ. В этом рассказе так много нестыковок, что этот рискованный рассказ он предпочитает подать тебе уже на сладкое, уже в конце. Когда ты поверил предыдущим. Рассказам.
А сейчас с ним что?
С Небелинским?
Да.
Он прекрасен, у него там мотошкола.
Нет, мы слышали, у него чувство юмора и все такое.
У него мотошкола, у него там, сказать, там прекрасные девы какие-то записывают тебя туда и все на свете.
А, я думала, учатся.
Нет. Прекрасные девы?
Обучают, да.
Не так, чтобы, да. Девы на мотоцикле, если позволите, у меня есть, наверное, около одной минуты.
Зарисовочка,
что такое дева на мотоцикле? Значит, дева, которая водит мотоцикл, если только она не экзотик вумен из Джонни Инглиш, первая серия, не Джонни Инглиш Реборн, а Джонни Инглиш 001. Вот там была прекрасная дева на мотоцикле с итальянской фамилией, актриса. А остальные девы на мотоцикле, в общем, конечно, бучи. В общем, конечно, мужиковатые.
Да?
Правильная дева на мотоцикле, да, это та, которая сидит за водителем. То есть телочки. Телочки мотоциклистов.
Они должны так ехать, но чтобы оставалось место впереди.
Они не должны сами ездить за рулем. Они не должны, иначе они превращаются в буча. Ей-богу. Дева на мотоцикле. Я ездил в мотоциклетные школы и видел телок на мотоциклах, которые учатся на сдачу прав. Нет красоток. Я ездил также.
Нет красоток.
Я ездил также в мотоциклетные, около мотоциклетных школ. Прекрасные девы ожидают мотоциклистов и садятся за спиной мотоциклиста. Вот эти хороши.
Там
вот
есть
эти
красоты.
Хороши. Ну, да, да,
да.
Есть совсем прекрасные.
Да, но это были не мотоциклисты, это были их бучи.
Это были их тёлки. Нет, бучи за рулем, бучи за рулем. А тёлки за спиной сидят. Поэтому тут надо очень точно разграничивать. Тут надо точно разграничивать. Все, пошли новости.
Подъем. Обзор прессы.
Союз журналистов Москвы выступил в поддержку коллеги, который освещал дело Лизы в Германии. Девочки, которую как будто бы изнасиловали, но потом вроде бы не изнасиловали, она попряталась дома у друзей от родителей, потому что их вызвали в школу. Ну, в общем, теперь против этого журналиста, освещавшего дело в Германии, заведено дело. Опять же, а наши журналисты пытаются за него вступиться. Рацион населения все дальше от нормы. Независимо газета рассказывает о том, что мы стали потреблять меньше мяса, рыбы, перешли на бакалею, макароны, крупы больше стали покупать, а это не очень хорошо. И, кстати, если вы хотите узнать, что нам рекомендует Минздрав, то в середине статьи есть небольшая на 3 строчки, собственно, рекомендация. Оказывается, мясо мы должны съедать 70-75 килограмм в год на человека, рыбы 18-22 килограмма, молока и молочных продуктов от 320 до...
Сделается запор, Настя, сделается 340. Запор. Вот это совет, этот адский совет. Нет, невыполнимо. Людям надо выполнять вместе,
да,
с этим советом. Вместе с этим советом нужно выдавать людям в пластиковой сумке набор клизм.
Нет,
вы можете жрать столько мяса, прекратите. Как не стыдно.
Запивать надо просто.
Что запивать-то?
Чем больше жидкости, тем лучше стул. Вы разве не знаете?
Какой стул? Ешьте фрукты, вот вам и стул. Вот и все. Зачем это мясо? Люди отказываются от мяса, но не из бедности, а из-за повышения культуры питания. Люди становятся культурнее.
А знаете такое понятие фруктовый фастфуд? Знаете, что входит? Какие нельзя? Бананы, виноград. Все, где очень много.
Это мы читаем Алехандро Юнгера. Конечно.
Фруктоза, прошу.
Алехандро Юнгер, почитай, пожалуйста. О чем ты говоришь? Сейчас самый модный чувак в Америке.
А что надо есть тогда, скажите, пожалуйста, и мы закроем.
Есть, по еде? Тебе дать совет по еде?
Ой-ой-ой.
Не есть посленовые. Запрещены посленовые. Посленовые все. Картошка, помидоры, баклажаны, перец. Запрещены начисто.
Баклажаны что, посленовые?
Да, они посленовые.
А кабачки? Они
посленовые. Кабачки, пожалуйста.
Они же родственники.
Нет.
Они ближе к огурцам, нет?
Кабачок это огурец. А баклажан это посленовые. Да, слушай дальше. Значит, запрещены посленовые, запрещены глютеновые. А именно, что? Глютен, все, пшеница запрещена. Рожь запрещена,
да пожалуйста,
да, конечно.
А что можно?
Овес запрещен. Нет, можно только бурый рис и гречку. Все, точка. Все, понятно, что я сказала? Нет. Ты запоминай, пожалуйста, не надо вытаращивать глаза на меня.
Я
дальше.
Запомнила.
Запрещены посленовые, запрещены глютеновые. Глютеновые запрещены. Ну, это... Что? Запрещено все молочное. Начисто, вообще. Понятно? Масло, все запрещено. Молочное. Нафиг совсем. Это по Алехандро Юнгеру, если...
А как это будет называться?
Это называется Алехандро Юнгер. Извините. Морочит вам голову. Да, это кардиолог из Уругвая, вот. Который сейчас сделался модным в Америке. Америка влюбляется, как Советский Союз. Понимаешь?
Да,
журнал «Крестьянка». Да. Значит, запрещены бананы, запрещен виноград и все производные винограда. Включая вино, дорогая.
Что?
Ну, что вы говорите? Переходи лучше на другую диету. VB6. Это вторая модная в Штатах диета. VB6.
Веган before six and after six.
Веган before six. До шести веган, в шесть ешь бифштекс с красным вином. До шести веган полный. То есть жрешь фрукты до шести, потом стейк с вином.
Вот вы так думаете, что фрукты это очень полезно?
VB6, набери в интернете.
А если вы живете в такой полосе, где они не произрастают?
Тогда следуй Хироми Шине. Это модный
это
диетолог Калифорнии. Нет, Калифорния. Это Калифорния. Это Калифорния.
У него там рис с рыбой, Хироми я Шине. Поняла уже, да, и водоросли.
Бурый рис, дорогая, водоросли. И да. Рыба иногда.
Да.
Иногда, это диета шимпанзе.
А если у нас здесь нет рыбы, только ерши? Ну, что нам делать?
Что тебе делать? Жри мясо. Это неправильная рекомендация. Это неправильная рекомендация. Забудь эту рекомендацию. Забудь. Все, что здесь написано, написано для того, чтобы у людей был рак, а они умерли в 58 лет. Это специально пишет. Не читай эту хрень. Только меня слушай. Поехали все дальше.
Говорит Москва. 94,8.
Послушай, значит, серьезные вещи есть, а есть шутейные вещи. Можно я скажу быстро? Банки Швейцарии, ну, какие-то важные вещи. Банки Швейцарии начали проверки своих клиентов россиян. Россиян, ЦЭФ. Ну, граждан России, я думаю. Граждан России. Значит, UBS, в частности, крупнейший банк в Швейцарии, теперь рассылает письма о необходимости предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях. То есть люди на офшорке... Объясняю. Люди на офшорку завели счет в UBS. Правильно?
Да.
Значит, бенефишеры указали, что они бенефишеры. Но по русскому закону они должны уведомить русские власти о том, что у них есть контролируемая офшорка, что они ее де-факто контролируют. Понятно? Значит, теперь им рассылают эти самые уведомления, что они представили копию уведомления и с печатью налогового органа, что они уведомили, что у них есть контролируемая офшорка. Вот доставало.
Ну, правильно. Ну, нет, все же так, конечно. Уважающие себя крупные державы, как мы.
Нет, что значит крупная держава, как мы? Это значит, что наши власти договорились с швейцарскими властями. Понятно.
Но это страшно.
Ну, народ из UBS перейдет в Австрию, как давеча, и в Германию. Значит, все сидели в Австрии. Потом в Австрии остались одни хохлы. Хохлы так по-прежнему в Вене держат все счета. Значит, русские съехали в Швейцарию. Очень хорошо. Сейчас Швейцария начнет кочергой шевелить. Все бросят к чертовой матери Швейцарию, поедут назад в Австрию. Ну, что, детский сад. Или в Сингапур. Ну, что, туда-сюда. Ну, всегда глупости какие-то. А?
Ну, да.
Слушай, меня интересует действительно интересует. А вот еще мелочь. Я сейчас подойду к тому, что интересует меня действительно. Первый случай гибели человека от метеорита зафиксировали индийские ученые из Национальной физической лаборатории. Жертвой метеорита стал водитель Камарадж из села Виллор, в штате...
Камарадж это имя? Или...
Это имя или собственно. Штат, или город. Камарадж. Там такое. Камарадж, Виллор, Тамилнаду. Одно из этих слов означает штат, другое село, а третье означает самого человека. И не парит, какое слово к чему относится. Правильно, да? Дальше. А сказал об этом главный министр штата Джаярам Джаялалалитха.
Что вы говорите? Как они это определили? Российская Федерация.
Капельницу! Капельницу!
Разработать систему предупреждения все-таки падения.
Около учебного заведения в земле образовался небольшой кратер, около метра в диаметре. То есть на месте человека. На месте человека. И вот так прихлопнул метеорит. Он, наверное, загадывал желание, когда увидел, как она, звездочка летит. И он загадал желание, она его прихлопнула. Понятно?
Но вы знаете, у нас есть другие новости из Индии.
Что такое?
Вот только что весть.
Господи, помилуй.
Индийский военный пролежал под лавиной снежной неделю и выжил.
Главную. Ты не знаешь главную новость Индии? Не знаешь. Не знаешь.
Какая же?
А? Главная новость Индии заключается в том, что они по третьему кварталу прошлого года превысили темпы роста в Индии, превысили китайские. 7,5% роста показали. В то время как Китай сделал, я не помню, 6,9%. Понимаешь, да? То есть Индия превысила, как локомотив роста на планете Земля, Индия превысила
темпы роста... В рупию пора.
Какую рупию? Вкладывайся в какие-то международные корпорации, которые работают в Индии. Вот и все. На юго-востоке Германии, мы сейчас говорим про интересное, столкнулись два пассажирских поезда. При столкновении, происшедшем в городе Бад Айблинг, несколько вагонов сошли с рельсов. По данным полиции, есть пострадавшие. Движение поездов приостановлено. В Германии. Вот почему в Европе такое происходит? Можешь объяснить? Потому что все уже там не европейцы. Там европейцев не осталось. Сплошные индусы. Это случилось полтора часа назад. Полтора часа назад.
У вас маленький Дональд Дик Трампик?
Нет, я спрашиваю. Полтора часа назад в Германии два поезда влепились друг в друга. Это может быть у немцев?
Ну, как мы видим теперь,
нет,
да.
Не может.
Я напомню, наша саночница, которая бобслеистка, тоже там включили светофор, не тот, столкнулся боб, и она только сейчас, вот 3 года спустя, еле-еле ходить начала, вернулась.
Значит, это были иммигранты, пустили боб иммигранты, все мигранты. Ладно, переходим к важной теме, которую я берег для вас и так далее. Тема называется так: как выпихнуть детей из родительской квартиры? Как их к чертовой матери выгнать из квартиры? Вот тема, которая требует обсуждения. Московский комсомолец. Тело заслуженной актрисы России Александры Завьяловой обнаружили 3 февраля. Ну, это все знают, плевать, да?
Ну, да, Садальский сначала написал.
Сначала Садальский, но мы его не виним.
Он просто развел руками и сказал, почему все молчат.
Да стой же, читаю я Садальского, видел я. Значит, неважно, Садальский. Дальше. То, что в смерти женщины виноват ее родной сын, выяснили не сразу. 7 февраля Петр Завьялов, ему 40 лет, давал признательные показания. Был пьян. Возникла ссора. Ударил ножом мать. Больше ничего не помню. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше выясняется. Настя, давай кровавую историю. Как он отнимал у нее деньги. Давай. Ты же мне рассказывал на летучке.
Да.
Ну, давай.
Ее же перестали снимать. Там, в какой-то момент.
Почему?
Ну, так бывает. То есть никто это не объясняет, но просто...
С тетками бывает, что они больше не молочат восковой спелости.
Да,
и больше они нафиг никому не нужны.
С мальчиками тоже такое бывает. С мальчиками такого не бывает.
Бывает. Мальчики с возрастом набирают фактуру. Мальчики с возрастом набирают ум. И роскошь, вот этот вот запах, вот этот самца с деньгами. Понятно? А тетки с возрастом набирают...
Вот, сын Завьяловый хороший пример, да.
Да, хорошо.
Самца с деньгами, который ходил, получал за нее в профсоюз деньги, которые там... Она в последний раз в 92-м году где-то.
Да.
Все. Страдала там в психиатрической клинике, лечилась от депрессии, между прочим, от невостребованности. В итоге он ходил и получал с нее деньги, работал в строительстве как будто бы, но так вообще не работал, был алкоголиком.
Вопрос заключается в том, что делаете конкретно вы для того, чтобы избавиться от собственных детей и выгнать их из своей квартиры?
Это первый вопрос.
Да, 7373948. Второй вопрос, который я хотел поставить на голосование. Скажет, давайте очертим масштаб проблемы. Масштаб проблемы. Вы живете, то есть в вашей квартире, голосование. В вашей квартире, подождите, мне нужно отключить, да, начать голосование. В вашей квартире живет более одного поколения гуманоидов. Более одного поколения. То есть, например, вы живете с предками, либо вы живете с детьми. Но живет более одного поколения в вашей квартире. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Нет, а мы
я
берем
имею в виду,
без
я
маленьких.
Я имею в виду половозрелых. Половозрелых. Маленьких не берем. Детишки, пожалуйста, пусть живут. Детишки. Но вы, дети старше 18. Дети имеются в виду старше 18. Два поколения взрослых людей. В вашей квартире живут два поколения взрослых людей. То есть ребенку уже 18+. Вы живете с предками, и вам 18, более 18, 134, 27, 35, да. Или с вами живут дети ваши, 134, 27, 35, да. Нет, вы живете только одни, либо с малышами, 134, 21, 36. Пожалуйста, у меня 70 на 30. Задача стоит так. От них как-то избавиться, как-то их схарчить, как-то их выгнать, как-то их, я не знаю, как.
Самостоятельную жизнь.
Самостоятельную жизнь. Да, Настя, да. Говорит, Настя говорит, как ты, Настя, предпринимаешь какие усилия? Чтобы они ушли. Чтобы
я
они ушли.
Думаю.
Дети должны уйти.
Да, ну, можно, ну раз, можно, например, выбрать непривлекательное место для жизни. Например.
Специально.
Да,
то есть жить
специально,
в хлеву,
дерьме, чтобы...
жить в хлеву,
да.
Нарочно не убираться,
да,
всю,
да,
чтобы семечки были,
оплевано
все.
Да,
а?
Да, создаешь невыносимые условия, они выходят,
они
говорят, господи...
Дальше, зудеть да. Постоянно, руки помыл, почему не спишь?
А нет, 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 нет. Это
руки
просто
помыл,
они вас
почему
убьют.
Не спишь? Почему не спишь?
Зря вы так.
Убьют, да?
Да, напьются и убьют.
Надо сделать так, чтобы они ушли лет в 16. Вот как это достичь?
Ну, в 16.
Я ушел в 16, я ушел в 16 в общежитие. Я переехал, но я переехал в другой город.
Это гениально. Вот
16 лет
сделать,
я поступил в университет Дружба народов и стал жить в общежитии. Восьмой блок.
Человек,
пожалуйста,
не
проверьте.
Вернется никогда.
Да. Что?
Главное, как можно дальше отправить и...
отправить в другой город. Отправить в другой город. В 16,
а,
в 14. У меня, друзья в 14, у меня друзья в 14 отправили дочь в Великобританию. В Великобританию. Они говорят, господи, как хорошо. Боже милостивый.
Обратный пример.
Да,
Сергей,
прошу.
Это плохо,
да.
Это рановато. В 16 это еще ребенок. Моя подруга только что работала в Англии в
психиатрической клинике-переводчике. Что вы делаете, чтобы каким-то образом избавиться от детей, товарищи? Что вы делаете? Потому что потом в 40 они напивают. Сначала они он завьяловый сын. Отнимал деньги, как, как если верить прессе. Потом он напивался на эти деньги. Она в нищете голодала. Еще он ее убил. Говорит, голодаешь ты, плохо. Дай-ка я тебя убью. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Гурген, согласитесь, что избавиться от детей – это главная задача, на самом деле.
Но получается, что де-факто да, потому что если живут... Вот скажите мне, мы с вами репродуктивного возраста?
О, да.
Я почему-то очень хочу надеяться, что да. Видите ли, я живу в квартире с двумя очень престарелыми людьми, моими родителями. Им по 79, им 80-й год.
Да.
А, понимаете, дело в том, что вот разница в возрасте между там конфликтом отцов и детей, да, она уже нивелировалась давным-давно. Мы все в возрасте. Знаете, все начиналось с того, что восьмой блок, Сергей.
Да, где
я тоже разделял комнату с двумя господами из Републик де Гиней.
Да, как интересно. Они говорили, они говорили
это
так, они говорили...
316
они,
комната.
Они говорили так, а, c'est pas possible.
Они говорили, monsieur le président, je vous faisais une lettre, que vous lisiez peut-être, si vous avez le temps.
Какая прелесть. Это прекрасно.
Вот такая, до такой степени.
Слышишь, просто, ну, значит, родители от вас не могли избавиться, вот и все.
Дело в том, что они не могли, а я не мог избавиться от совершенно поразительного внутреннего ощущения инстинкта, что мне хочется иногда свернуться клубочком и превратиться в такое беззащитное создание, за которым будут ухаживать
вот
родители,
вот
вплоть до того, что позволить им такую мягкую семейную
задачину, как помывление уст. Вы изысканный аристократ духа, и в вашем случае поножовщины не будет. Но во всех других случаях, к сожалению, такой-то поножовщина, Гурген. Да, я останавливаю это голосование 61 на 39. 61 на 39. 61% наших слушателей заявили о том, что с ними живут взрослые дети старше 18, либо они живут с предками, и им самим больше 18. Значит, посмотрите, 61 на 39, только 39% наших слушателей живут нормально, сколько-нибудь нормально. Юрий Николаевич, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Сергей, слушайте, звякните мне после 11.
Да, сейчас,
а?
Обязательно звякну вам после 11. 7373948. Слушайте, значит, это же проблема. Как вы избавитесь? Теперь дайте
надо
мне...
Надо брать только... пример
нет,
с бобров.
Дайте мне, пожалуйста, 60-60. А что бобры?
Они просто молодых выгоняют, чтобы те строили свою запруду.
А львы? Выгоняют молодых самцов. Самок оставляют. Слушай, подожди, значит, я что хотел сказать? Тем не менее, дайте мне положительный опыт. Как вы избавились от детей? Очень важно. Как вы их вытолкнули из гнезда? Сделали так, чтобы они жили отдельно. Как вы это сделали? 7373948. Звоните только те, кто сумели вытолкнуть из гнезда. И дело не дошло до поножовщины. Нет, не дошло. Просто не успело. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да. У вас есть позитивный опыт? Прошу вас.
Ну, я вот с родителями живу.
Так нет же, мне нужен позитивный опыт, товарищи. Мне нужен позитивный опыт людей, которые сумели избавиться от детей, вытолкнуть их, поставить им крыло, поставить их на крыло. Алло, здравствуйте. Вас поставили...
Чтобы они не возвращались уже.
Вас поставили на крыло.
Нет, я стихнул тоже в Англию.
Вот видите? Вот, в каком возрасте?
В 13.
13. Это был мальчик.
Нет, девочка.
Девочка. Но в 13 она еще не слишком ли доверчивая маленькая. И маленькая?
Не, она сказала, папа, что 8 не послал, когда
8.
Она
пожила. Нет, когда уже привыкла.
А сейчас да. Сколько ей, что она там вышла замуж?
Сейчас 15.
Что? 15, еще нет, пока... еще не вышла. Но уже готовится к колледжу, уже, значит, и так далее.
Да, да, но дело в том, что вот теперь с финансами, вы же знаете, фунт сколько год назад стоил, а
да.
Сколько теперь.
Да.
И проблема большая, как это продолжать удовольствие.
А вы, а нет, вы должны, тут уже надо все равно ставить.
А вы ей предлагали вернуться, она
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Нет, она не хочет, что вы.
Чтобы она в 10 класс пошла здесь.
Да, на Дмитровской
здесь еще надо по-русски грамотно писать, мягкий знак ставить не кстати, запятые и прочее. Зачем?
Абсолютно верно.
Да, невозможно. Это невозможно. Ребенок 2 года учится в Великобритании. Когда он вернется сюда, обнаружив полную безграмотность и так далее, в русском языке поставят 2. Ну как это? Нет, давайте один еще. 7373948. Алло, слушаю вас.
Алло, извините, а я по поводу радио.
Я по поводу детей.
Да, и мы сделали проще. Мы просто сами свалили и все.
А как
купили
свалили?
Купили отношечку в Красногорске.
Ага. А ребенку оставили, оставили в каком возрасте?
А вот сейчас ей 20 лет, она учится там в институте, и даже более того, она даже пытается пойти убраться в эту квартиру, я туда ее не пускаю.
Не
однажды
надо.
Даже мне нужно было отнести некую вещь,
ага.
Не открывает некий джентльмен в трусах. Я просто так. Представляюсь, как будто я доставщик пиццы или еще что-нибудь,
да.
Ставлю на порог и ухожу, и все, до свидания.
А чаевые? Чаевые?
Чаевые? Нет, чаевые, потому что я растерян. А он тоже удивлен, почему это старый
так,
вы так... пришел на порог.
Дядька он поставил на порог какие-то сумки с холодцом и так далее. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Да, позитивный опыт, как вы смогли выпихнуть детей, да, прошу вас.
Смотрите, у меня отчим сказал, что хватит 25 лет жить с родителями.
Да.
И после того, как сделали ремонт в квартире, отправил. Хотя очень долго я не хотел уезжать.
А как это выглядело? Что, собрал сумку и поставил за дверь?
Ну все, иди, брат, в люди. Иди в люди.
Строй свою запруду.
В люди. Да? Как он сказал? А? Нет, он...
Отчим
25 лет поставил на порог. Разогнался и дал пыром по копчику. Пыром по копчику.
Нет, пыра у меня не было.
Пыр был. Знаете, пыр есть у всех.
Мы не знаем, как
да.
Он выглядит.
Нет, он надел. Кто, пыр? Это
вас,
очень хорошо
это.
Известно. Пыр не знаешь?
Да.
Пыр это носком ботинка. Он надел доктор
Мартин. Я всю жизнь воображала себе какую-то
изогнутую
палку. Нет,
удар пыром это носком ботинка, конечно. Значит, надел доктор Мартинс. Какие-нибудь кованые,
проблема
доктор Мартинс, разогнался и врубил пыром
что
по копчику.
Вы можете так
да.
сделать, но
да.
ребенок может присесть, развернуться и поползти обратно вместе с вещами. И вот в этот момент вам нужно как бы собраться и не пустить его обратно, да, я так понимаю?
Ну, конечно.
Что делать?
Нужна сила воли, Настя.
Захлопнуть дверь,
Нужно ожесточать сердце.
В следующий раз не открывать дверь.
Мне 30 лет, пишет 87-й, в 15 ушел от родителей, сам заработал на квартиру, живу с женой, дочке 2,5 года. Дочке 2,5 года. Все в наших руках. Вот видишь, 87-й.
Это 87-й. Хорошо, если
но
так.
Вы не заурядный человек. Сына военное училище.
А
военное
если
училище.
Ваша дочка?
Опасная тема. Мне сказали, военное училище какое-то. Слышишь, кадетское, православное, хрен поймешь. Ну, там вообще просто супер. Я посмотрел в интернете, родители пишут про это училище, что офицер запирает детей на ночь,
как?
В комнате запирает да. на ключ, и если им нужно по малой нужде, они на 4-м этаже, значит, они становятся на подоконник, открывают окна, распахивают, становятся на подоконник и мочатся вниз. Но это запрещено, но зато офицера не дозваться, потому что он их запер на ключ и ушел. Ну, извини. Я, в общем, короче говоря, подумал, что это плохое. Я подумал, что это плохое училище. Мне
да,
возьми
бутылочку человеку с собой.
Да?
Конечно.
А, правильно, пластиковую бутылочку. Хорошо, в движение.
Подъем.
движении.
В движении. Значит, хорошо, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Баллов 3. Баллов 3 очень мало. Ребят, те, кто ездил совсем рано утром, сегодня развлекались просмотром крушения ларьков. Это было очень красиво. Это было действительно механистически красиво. Похоже на съемки голливудского фильма. Я очень радовался. Вот, но значит, сейчас, я думаю, уже ничего не осталось такого красивого. Если говорить по движению по самым тяжелым местам, то их нет. Кроме осталось только Навернадского небольшой участок, и все. Все остальное ползет. Я, собственно, красные стрелки вам не называю места, где красные стрелки. Даю только те места, где густые красные стрелки. Но более-менее плохо перед Енисейской на проспекте Мира. Более-менее плохо на Каширке, перед Андроповой, после Андропова до Тульской, а вот на Варшавке все очень прилично. Да, Настен! Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 9 февраля. Подъем.